Кошка-девятихвостка, веревка примерно 18 дюймов в длину, с 9 кожаными ремешками на конце и затянутыми на каждом 3 узлами, выглядела совсем не так устрашающе, как я ожидал. И действительно, при первой паре ударов Квинталь лишь негромко взвизгивал, как человек, получивший во сне пинок от неведомого врага. Однако после третьего лицо его исказилось. При четвертом он громко вскрикнул, а после пятого каждый удар сопровождался воплем боли, от которого у меня сводило живот. Даром, что я этого матроса недолюбливал. Спина его покрылась красными полосами, и еще до того, как число ударов стало двузначным, из полос этих забила кровь. Каждый из нас мысленно считал удары. На 13-м, 14-м, 15-м я уверовал, что капитан прекратит порку, поскольку Квинталь, судя по всему, впал в беспамятство. Тело его обмякло, спина обратилась в карту боли и сочившихся кровью ран. Однако мистер Блай не промолвил ни слова, и помощник боцмана продолжал порку, пока не нанес 24-й удар, после чего повернулся, приподняв бровь, к капитану. — Отнесите его вниз, — сказал тот, и с лежащего на палубе бедняги тут же сняли узы. Четверо товарищей Квинтали подняли его, поскольку после порки матроса полагалось относить к хирургу, чтобы тот обработал раны. Вот она, великая ирония морской жизни, — подумал я. Впрочем, Квинталь еще сохранял запас жизненных сил, ибо когда его, оставляющего на палубе кровавый след, проносили мимо меня, он взглянул мне в глаза и гавкнул. Клянусь вам, гавкнул, как пес, коим себя объявил. Я, обалдуй, даже подпрыгнул на месте. — Будьте любезны вымыть палубу, — сказал, разворачиваясь капитан, — и протереть ее уксусом. Всех офицеров прошу немедленно явиться в мою каюту. Он начал спускаться по трапу. Мистер Кристиан, мистер Хейвуд, мистер Фрейер и мистер Эльфинстоун последовали за ним. Последовал и я, вдруг им захочется чаю. На палубе уже появились бодьи с водой. Оглянувшись, я увидел, что матросы ропщут, обсуждая ущерб, причиненный их товарищу, жалеют его, хоть он и был вором и сквернословом. «Рано или поздно это должно было случиться, сэр», — сказал мистер Кристиан, когда все они вошли в каюту капитана. «Я остался снаружи, чтобы предотвратить возможное вторжение туда кого-либо еще и, ну да, послушать разговор офицеров. Не вижу, чего тут стыдиться». «Не огорчайтесь. Матросам полезно время от времени присутствовать при небольшой экзекуции. Это указывает им их место». — Я не испытываю разочарования, мистер Кристиан, — ответил капитан, голос которого еще подрагивал от гнева, — и не боюсь давать матросам понять, кто на этом судне командует, а кто нет. Вы в этом сомневаетесь, сэр? — Никак нет, капитан, — сказал мистер Кристиан. — Разумеется, нет. Я просто хотел отметить, что... — А вы, мистер Фрейер, — продолжил свою тираду капитан, подступая к судовому штурману, — вы... Сколько я понял, получили немалое удовольствие от только что разыгранной перед нами сцены.
— Я, сэр, — удивился штурман. — Почему я должен был?
— Ведь это вы занесли происшедшее в вахтенный журнал, не так ли, сэр? 2 дня назад, я не ошибаюсь, сэр?
— Да. Я тогда же уведомил вас об этом, и вы совершенно правильно решили, что с наказанием следует повременить, пока мы не выйдем в спокойные воды.
— Совершенно правильно, вот как, мистер Фрейер, совершенно правильно! — Как я счастлив получить ваше одобрение, сэр. — Так, по-вашему, капитан корабля нуждается в одобрении своего штурмана? — Это что же, новое положение морского права, которое я не успел оценить по достоинству?
— Я не имел намерения оскорбить вас, сэр.
— Проклятье, милейший! — рявкнул капитан, да так громко, что, готов поклясться, морские птицы, замешкавшиеся над нашим судном, услышав мистера Блая, наверняка бросились в рассыпную.
— Чтоб вас разорвало!
— У вас было полных 2 дня, чтобы рассказать мне о его проступке, и что вы сделали? упомянули всего лишь о краже сыра и нарушении субординации.
— Сэр, вы не спрашивали меня. — Не перебивайте меня, когда я говорю, сэр! Не перебивайте!
Капитан подступил к мистеру Фрейеру почти вплотную, до того близко, что мог бы при желании поцеловать штурмана, но тон мистера Блая так походил на виск, как ничто когда-либо доносившееся из его каюты.
— Прах вас возьми, сэр, вам надлежит помалкивать, когда к вам обращается старший офицер. Вы меня слышите, сэр, слышите?
— Да, капитан, — тихо ответил мистер Фрейер.
— У вас было два полных дня, мистер Фрейер, два полных дня, чтобы рассказать о нанесенном мне оскорблении. И где же я впервые услышал о нем? На палубе? Перед наказанием? В присутствии офицеров и всех матросов? Вам не кажется, что вы могли бы упомянуть о нем несколько раньше?
Мистер Фрейер поколебался, несомненно, из желания сначала удостовериться, что капитан закончил свою тираду, а уж потом дать ответ или объяснение.
— Я пытался рассказать вам вчера, сэр,
— медленно и осторожно произнес мистер Фрейер.
— Я сказал, что он позволил себе непристойные замечания, которые не стоит повторять при матросах, а вы...
— Вы ничего подобного не говорили, сэр! — грянул капитан и начал метаться по каюте, разбрасывая туда-сюда лежавшие на столе бумаги. А я потом подбираю. —
Ничего!
— говорил капитан, — твердо ответил мистер Фрейер. — Я стоял там, где стою сейчас, и...
— А, так теперь вы называете меня лжецом, мистер Фрейер, не так ли?
Снова подскочив к нему, осведомился капитан.
— Говорите прямо. Вы называете меня лжецом?
— Мистер Кристиан, вы будете свидетелем. Наступило долгое молчание. Больше всего мне хотелось сунуть голову в дверь и взглянуть на лицо мистера Фрейера, да и на лица остальных офицеров. За все месяцы, проведенные ими в море, они при таком разговоре еще не присутствовали. Однако я не решился проделать это, полагая, что капитан в своем гневе вполне мог эту самую голову снести.
— По-видимому, я ошибся, сэр,
— в конце концов сказал мистер Фрейер.
— Вот как? Ошибся!
— проорал утвердившийся в своей правоте капитан.
— Вы слышите, джентльмены? Он ошибся! Не понимаю, что мешает мне выпороть заодно и вас!
— Сэр, — неразумно вмешался в разговор мистер Эльфинстоун, — мистер Фрайер — мичман, его пороть нельзя. — Молчите, мистер Эльфинстоун, — тут же сказал мистер Кристиан, которому хватило ума понять, что капитан произнес эффектную фразу, но отнюдь не угрозу. Вмешательство этих двоих застало, надо полагать, капитана врасплох, потому что он огляделся в поисках новой причины для гнева, а затем посмотрел на дверь и увидел меня, не успевшего выпрыгнуть из поля его зрения.
— Тернстайл! —
рявкнул он, и сердце мое перевернулось, ибо капитан находился в том состоянии, когда урезонить человека невозможно, и если ему и впрямь хотелось кого-нибудь выпороть, что же, я был единственным из присутствующих ничем от порки не защищенным.
— Тащи сюда свою клятую костлявую задницу мигом!
Я опасливо вступил в каюту, постаравшись ни к кому близко не подойти, и обвел всех взглядом. Мистер Фрейер был бледен, мистер Кристиан и мистер Эльфинстоун казались встревоженными, а мистер Хейвуд, паскудник, выглядел так, точно он от всей души наслаждался представлением, которое разыгрывалось на его глазах, а уж подобного удовольствия не получал с тех пор, как в последний раз выдавил на своей физиономии прыщ. — Капитан, — сказал я, готовый попросить прощения за все, безотносительно того, повинен я в чем-либо или нет.
— Напиши от моего имени уведомление, Тернстайл, — сказал капитан. — Дата сегодняшняя. Флетчер Кристиан производится в лейтенанты и занимает должность корабельного штурмана. Джон Фрейер сохраняет свое положение и помогает, будь то потребуется, мистеру Кристиану в выполнении его обязанностей.
— Сэр, я вынужден протестовать, — начал мистер Фрейер, но багровый от гнева капитан резко повернулся к нему.
— Протестовать вы? — завопил он. — Протестовать против моих решений! Прах вас возьми! Вы были пойманы на... Прах вас возьми! Вы оскорбили на палубе корабля меня и мою семью и думаете, что я стерплю ваше предательство, так?
В училище, где всем заправляют подобные вам, сэр, может быть, и стерпел бы. Таков был бы мой долг, да, долг моряка. Но не здесь, сэр, не на борту Баунти. Я капитан, каким бы мое происхождение ни было, а вы мой подчиненный, каким бы ни был титул вашего отца. И вы будете выполнять мои приказы, сэр. Не так ли, сэр? Вы будете делать то, что я прикажу, сэр. Вам понятно? Мистер Фрейер, чьи ноздри, клянусь, раздувались, как у разгоряченного коня, гневно смотрел на капитана. — Вам понятно, сэр? — снова взревел капитан, и мистер Фрейер наконец-то медленно кивнул.
— Вы, как вы сами сказали, капитан, — произнес он.
— Да, именно так, — подтвердил мистер Блай, одергивая китель и стараясь успокоиться. — Капитан для всех! От офицеров до мичманов и юнг, и пусть никто не забывает об этом. — Вы довольны повышением, мистер Кристиан?
— Так точно, сэр, — ответил наш новый штурман. Я видел, что он старается не улыбаться и не выпячивать грудь более чем следовало. Что до его закадычного угреватого дружка, тот готов был лопнуть от радости.
— Хорошо, в таком случае все свободны, — сказал капитан. — Убирайтесь отсюда всей вашей клятой компанией!
Офицеры один за другим покинули каюту, я же замешкался и остался наедине с капитаном, севшим в невидное из коридора кресло, сжавшим на миг ладонями голову, а затем поднявшим взгляд на меня.
— Ты тоже можешь идти, Тернстайл, — негромко сказал он, и я прочитал в его лице такую печаль и опустошенность, что у меня просто сердце чуть не разорвалось от сострадания, несмотря на всю гневливость мистера Блая.
— Вы не хотите чаю, сэр? — спросил я. — Или чего покрепче? Стаканчик бренди, быть может?
— Можешь идти,
— тихо повторил он, и я, помявшись еще мгновение, кивнул ему и покинул каюту. Одно последнее наблюдение. Когда я вышел в коридор, там стоял триумвират — мистер Кристиан, мистер Хейвуд и мистер Фрейер. Первые двое смотрели в лицо последнему. Мистер Кристиан взял мистера Фрейера за руку.
— Не надо, Флетчер, — резко произнес тот. — Вы получили, что хотели.
— Джон, — начал мистер Кристиан, и штурман усмехнулся.
— О, я уже Джон? Вот оно как, — спросил он. — Час назад я был сэром.
Они постояли, глядя друг на друга. Потом мистер Кристиан пожал плечами и пошел по коридору, а паскудник, который не заслуживает, чтобы его упоминали по имени, разумеется, засеменел за ним. Мистер Фрейер оглянулся, встретился со мной взглядом. Недолгое время он смотрел на меня, а после вошел в свою крошечную каюту и тихо закрыл за собой дверь.
Глава 14. Оглядываясь назад, я понимаю, какие трудные времена переживали мы во время плавания на Баунти. Мы голодали, выбивались из сил, водный простор ослеплял нас или наполовину сводил с ума, насылая галлюцинации. Однако ужаснее 25 дней, потраченных нами на попытки обогнуть мыс Горн, не было ничего. Почти месяц мы провели, сражаясь, глупые создания, с природой и продвигаясь при каждой попытке не более чем на несколько бессмысленных лиг. После двойной драмы, порки Мэтью Квинтеля и возвышения мистера Кристиана, обстановка на судне немного изменилась. Матросы трудились усерднее и при этом вели себя тише, и я поверил, возможно, новый лейтенант был прав, говоря, что им полезно время от времени присутствовать при небольшой экзекуции, она, мол, заставляет их пошевеливаться. Офицеры, насколько я мог судить, разделились на два лагеря. Один составили капитан мистер Кристиан и прыщавый пенис мистер Хейвуд, другой — мистер Фрейер и прочие, а мистер Эльфинстоун болтался между ними, пытаясь всех примирить. Я по самой природе моего положения проводил с офицерами больше времени, чем с кем-либо еще на борту, но держался
по моему обыкновению тихо, стараясь хорошо выполнять мою работу. После того, как мы пересекли 50-ю параллель, море стало меняться внезапно и резко, как будто оно не одну неделю с подозрением присматривалось к нашему утлому судну и теперь решило: поиграли и хватит, ребята, вы бравые, но пора уже отправить вас туда, откуда вы явились. И потому задули ветра, да такие, что я, поднимаясь на палубу, и глаза-то открывал с трудом, столь сильные порывы пытались свалить меня с ног. Да и дождь лил и лил, пока не обратился в мокрый снег с градом, который рушился нам на головы, точно камни, швыряемые с небес, донимая нас, как чума египтян. Волны выросли настолько, что бешено ревели и уходили далеко вниз, прежде чем восстать перед нами, заливая нос корабля, рыча, как разгневанный лев, чья свирепая пасть готова поглотить каждого, кто оступится хотя бы на миг. Впрочем, к удивлению моему, пока все обходилось без жертв. Для личных драм или перепалок времени ни у кого на борту не осталось, каждый делал все, что мог, стараясь удержать корабль на плаву, а команду его на этом свете. Танцы пришлось на время отменить, даже мысли о том, что мы станем отплясывать джигу или хорнпайп, когда вокруг ярятся ураганы, достаточно было, чтобы все мы немедля посходили с ума. Временами нам начинало казаться, что буря не закончится никогда, а между тем у меня появилась еще одна обязанность — избавлять трюм, начиная с большого помещения, где хранились горшки, и кончая койкой и дверьми, что вели в каюты капитана, мистера Фрейера и других офицеров, от воды. И будь я проклят, если задача эта не была гораздо сложнее, чем казалось, потому что каждый офицер, спустившись с палубы, первым делом отряхивал свой плащ, снова заливая пол трюма водой, да в таких количествах, будто на себе половину океана притащил. Снова и снова я взбегал по трапу, чтобы понадежнее задраить люк, а едва спустившись, обнаруживал, что тот снова открылся. Ветер, не переставая, выл и свистел в ушах, насылая на меня тошнотворную головную боль, и, наконец, по прошествии многих дней впервые прозвучали слова, а произнес их все тот же невезучий бедолага мистер Фрейер, о том, что мы с Горн не проходим. — Не проходим, мистер Фрейер? — задумчиво спросил капитан, сидящий рядом с мистером Кристианом. Дело было вечером, через неделю, а может и 10 дней после того, как погода испортилась ужаснейшим образом. — А говорил ли об этом мистер Хикс капитану Куку, когда они пытались обогнуть Горн?
— Нет, сэр, — ответил мистер Фрейер, стараясь выдержать рассудительный тон, чтобы не прогневать чрезмерно вспыльчивого мистера Блая. Но то было другое время года, и при всем моем уважении Захария Хикс и тогда был осторожен в оценке их возможностей. А этим штормам я и конца не вижу, ведь они начались не одну неделю назад.
— Что у нас с парусами? — спросил капитан. — В каком они состоянии?
— Паруса держатся, — признал судовой штурман. — Во всяком случае, пока. Но мне страшно подумать о том, что произойдет, если переломится одна из мачт. Боюсь, тогда нам придет конец.
Капитан кивнул, отпил чаю. С тех пор, как за нас взялась дурная погода, отношения между двумя мужчинами стали более приязненными. Я же со своей стороны начинал проникаться уважением к мистеру Фрейеру, который принял повышение мистера Кристиана без дальнейших сетований и, судя по всему, руководствовался лишь насущными интересами корабля и нашей миссии. Да и капитана его замечания взвинчивали, похоже, куда меньше прежнего. Но, с другой стороны, капитан пребывал теперь в настроении благодушном. Насколько я мог судить, ничто не доставляло ему большего удовольствия, чем сложные задачи, вроде той, что стояла теперь перед нами. Пусть дуют ветра и бушует море, мы все равно должны идти с попутным штормом, — наконец сказал он и пристукнул ладонью по столу, словно предлагая на этом разговор и закончить. Пройти попутным штормом, дорогие мои, и безупречно обогнуть этого зверя, как сделал до нас капитан Кук, и прежде чем вы успеете возблагодарить Спасителя за благоволение его, мы уже направимся на север, северо-запад, к Таити, и возьмемся за подзорные трубы, дабы высмотреть землю. Некоторое время все молчали. Конечно, он был человеком самоуверенным, наш бравый капитан, а по временам и взбалмошным. «Существует еще вопрос о команде», — решился высказаться мистер Кристиан. «О команде?» — переспросил капитан, глядя на него через стол. «А что такое? Они старательно трудятся, не так ли?» «Доблестно», — ответил мистер Кристиан. «Это же английские моряки, все до единого. Однако их надежды идут на убыль. Они не видят, как мы сможем пройти здесь. За последнюю неделю мы продвинулись столь незначительно, а тут еще несколько матросов слегли с простудой и тремором». «Им не нужно ничего видеть, мистер Кристиан», — запальчиво возразил капитан. «Они должны выполнять приказы». «Они испуганы, сэр», — произнес вдруг, склонившись к столу мистер Хейвуд, и, клянусь, я в первый раз услышал, как он высказывает свое мнение на собрании подобного рода. Подозреваю, что он вообще впервые открыл рот, ибо все прочие офицеры повернулись к нему, каждый. Физиономия Хейвуда побагровела даже сильнее обычного, и я испугался, что прыщи ее прорвутся в бурном извержении и прикончат его на месте, что было бы не так уж и плохо. — Вот как? — негромко спросил капитан и задумчиво погладил себя по подбородку. — Испуганы? — Но им нечего бояться. Я выведу их из этого шторма, и они поблагодарят меня и будут гордиться своей работой. — Тем не менее, давайте на время увеличим их рацион, — решил он. — Каждый матрос будет получать раз в день дополнительную порцию супа и рома. Это взбодрит их, не правда ли? — Будет сделано, сэр. — сказал мистер Кристиан. Итак, между капитаном и офицерами установился непрочный мир, а вот мои отношения с мистером Кристианом становились, должен признать, все более напряженными. Я далеко не раз заставал новоиспеченного лейтенанта, ожидающим капитана в его каюте, чего ни одному офицеру делать не полагалось, и попивающим при этом бренди мистера Блая. Когда я входил в каюту и обнаруживал там его, мистер Кристиан демонстративно поднимал стакан и пил за мое доброе здравие, и что мне оставалось делать? Только поблагодарить его за честь и убраться оттуда. Несколько ночей спустя я стоял почти в полной темноте на палубе. Бушевавшие до того воды немного успокоились, в небе показалась полная луна, походившая на огромный флорин, который я мог бы прикарманить так же легко, как любой из прежних. Какой-то инстинкт привел меня к борту корабля, и я закрыл один глаз, поднял к небу руку, сложив колечком большой и указательный пальцы, и, наверное, показался бы испуганным любому, кто мог наблюдать за мной. Однако матросы были слишком заняты стараниями держать корабль на плаву, а те, кто не стоял на вахте, уже разошлись по койкам, надеясь поспать час-другой, и потому мои поступки никому интересны не были. Я закрыл на мгновение оба глаза, представил себе, что шум стих, что вокруг меня все спокойно, что на странном движущемся помосте, который стал моим домом, воцарились одиночество и счастье. — Странно видеть тебя здесь, Торнепс, — произнес голос за моей спиной, и я подпрыгнул на месте, хорошо еще за борт не свалился, тогда бы меня никто не спас. — Мистер Кристиан, сэр, — сказал я и приложил ладонь к груди, чтобы не дать гулко забившемуся сердцу выскочить из меня сквозь кожу. — Вы меня напугали. — А ты меня удивил, — ответил он. — Я увидел несчастного паренька, стоящего на носу, глядя в море, и подумал, невозможно, чтобы это был юный Торнепс. Его всегда можно найти в безопасности и надежности трюма, но уж никак не здесь, среди трудолюбивых моряков. Я помолчал, взвешивает тяжесть нанесенного мне оскорбления, ведь он явно называл меня трусом, а если и было что-то, в чем я повинным себя не считал, так именно трусость. Я хотя бы по разу одрался с каждым из моих братьев по заведению мистера Льюиса, мне доводилось выпроваживать оттуда и мужчин, которые позволяли себе вольности большие, чем допускалось платой, внесенной ими нашему хозяину, а от стычек с ними я тоже никогда не уклонялся. — Я работаю в трюме, сэр, — с гордостью заявил я, не принимая его оскорбительный намек, и обязан быть под рукой у капитана всякий раз, когда понадоблюсь ему.
— Конечно, обязан, Торнепс,
— весело согласился он. — Конечно. Как же тебе подслушивать любой разговор, какой ведется на борту, если ты не будешь валандаться у дверей, временами прикладывая ухо к замочной скважине? Другое дело, если бы на корабле имелись дымоходы, тогда ты, готов поклясться, просиживал бы половину времени в них. Я открыл было рот, но досадливо захлопнул его и сердито покачал головой. — Скажите тоже, мистер Кристиан, — в конце концов ответил я, решив, что и этих слов будет довольно, не могу же я назвать его грязным лгуном, сказать такое офицеру, да еще и любимцу капитана, значило наверняка получить новое свидание с дочкой пушкаря, а я дал себе слово, что никогда больше не поцелую ее грязные губы. Что я могу поделать, если моя койка рядом с каютами офицеров? — Не ерепенься, паренек, — сказал он, усмехнувшись, крепко взялся руками за поручни и с силой втянул носом в воздух. Я всегда говорил, что на фрегатах Его Величества не существует лучшего источника сведений, чем мальчишка, который прислуживает капитану. Ты все слышишь, ничего не пропускаешь мимо ушей, ты держишь руку на пульсе корабля. Я кивнул. — Да, сэр, пожалуй, что так. — И, полагаю, у тебя имеется мнение о каждом, кого ты тут видишь, так? Теперь я покачал головой и сказал, — не мое это дело, сэр, мнение составлять. Капитан, если вы к этому клоните, моих советов не спрашивает. Мистер Кристиан, услышав это, расхохотался и тоже покачал головой. — Бедный ты дурень, — сказал он. — Ты решил, будто я думаю, что он их спрашивает, а? Кто ты, в конце концов, такой, как не безграмотный мальчишка без семьи и образования? С какой стати человек, подобный мистеру Блаю, стал бы ожидать от тебя чего-то сверх чашки горячего чаю и перемены простыней? Когда он сказал так, глаза мои сами собой сузились, ибо то была ложь наихудшего толка. Клевета, которую было трудно снести, не ответив на нее зуботычиной. Если начать со второго, я имел такое образование, какого мне хватало за глаза. Я знал грамоте, мог сосчитать до ста и больше того, перечислить столицы половины стран Европы. Представлением о них я был обязан тому под названием «Книга полезных и необходимых современному молодому джентльмену сведений», который мистер Льюис держал у себя на полке рядом с грошовыми книжками с картинками, которые нравилось листать джентльменам, приходившим к нему вечерами, чтобы выпить и поразвлечься. Я умел сварить яйцо, спеть королевский гимн и по-французски пожелать леди доброго утра. Мальчиков, которые могли бы сказать о себе все это в Портсмуте, было раз-два и обчелся. А что касается первого, обвинение в том, что у меня нет семьи, так много ли он об этом знал? Да, верно, воспоминаний о жизни, которую я вел до того, как попал к мистеру Льюису, у меня, почитай, не было. Однако мои братья по его заведению, каким бы опасным хулиганьем они ни выглядели, все равно были моими братьями, и если бы потребовалось, я жизнь бы отдал за любого и каждого из них. — Я не так туп, как вам, наверное, кажется, сэр, — сказал я, призвав на помощь всю храбрость, какой обладал, поскольку ветер снова разгулялся, поднялись волны, бросавшие брызги нам в лица, а мы так и стояли на месте. Покидать его первым ни один из нас не желал. — О, нет, — с улыбкой ответил мистер Кристиан, — нет, тебе хватает ума, чтобы читать капитанские письма, черпать из них сведения, которые нам он может и не сообщать.
На это обвинение я отвечать не стал, просто отвел взгляд в сторону, чувствуя, как на лице моем проступает краска стыда. Хорошо, хоть время было ночное, и окружавшая нас темнота скрывала мой предательский румянец. — Ты что-то стал весьма молчалив, Турнепс, — сказал мистер Кристиан. — Мне удалось задеть тебя за живое, не так ли? — Это было моей ошибкой, — ответил я, — просчетом, который может случиться с каждым. — И ты полагаешь, капитан так к этому и отнесется? — спросил мистер Кристиан. — Полагаешь, он хлопнет тебя по спине и назовет за такую твою ошибку молодчагой, а не подвесит за связанные лодыжки к верхнему фоку, чтобы вытрясти из тебя жизнь и позволить ветрам и мокрому снегу покончить с тобой? Мне пришлось прикусить язык, на котором завертелось много всяких имен, какими я хотел бы назвать мистера Кристиана. Впрочем, винить за нажитые мной напасти я мог только себя. В конце концов, я повернулся и направился к ведущему в трюм люку, однако мистер Кристиан немедля схватил меня за руку, сжав ее большим и указательным пальцами до самой кости и притянул к себе. — Не смей так уходить от меня, щенок! — прошепел он, и я ощутил в его дыхании запашок мясного бульона. — Не забывай, кто я! Изволь относиться ко мне с уважением, не то я с тебя шкуру спущу. — Я должен вернуться к капитану, сэр, — сказал я, желая уйти куда угодно, ибо в глазах его плескалось исступление, от которого лучше было оказаться подальше. — Как долго намерен он держать нас посреди этого безумия? — спросил мистер Кристиан, и я поморщился, неуверенный, что понял его. — Какого безумия? — спросил и я. — И о ком вы говорите? — О капитане, Олух, — прошепел он. — Как долго намерен капитан продолжать попытки обогнуть горн, прежде чем ему придется признать свое поражение? — Всю жизнь ручаюсь, и еще один день вдобавок, — ответил я и вытянулся в струнку, готовый защитить честь капитана. Он никогда не признает поражение. Можете на это рассчитывать. Рассчитывать я могу лишь на то, что каждый из нас сгинет в рундуке Дэвид Джонса. В мифологии английских моряков Дэвид Джонс — злой дух, живущий в море, а его рундук — океан, принимающий мертвых моряков. Вот на что я могу рассчитывать, если его помешательству не придет скорый конец, — сказал мистер Кристиан. — Ты должен сказать ему, слышишь? — Скажи, что пора и совесть знать, мы должны повернуть назад. Вот тут настал мой черед рассмеяться. — Я не могу сказать ему это, сэр, — воскликнул я. — Скажите сами, меня он слушать не станет. Мое дело — прибираться в каюте капитана, достирать и гладить его одежду, вот и все. А где и когда бросать якорь, об этом он меня не спрашивает. В таком случае дай ему понять, что матросы недовольны. Если он спросит тебя, скажи, что они несут непосильное бремя. У тебя имеются уши, а на борту такой маленькой посудины, как наша. Это принадлежность ценная. Посвяти его в чувство команды. Пусть знает, матросы думают, что он ведет их к погибели. Я обещал им, что мы повернем, и... — Вы обещали им, сэр? — переспросил я, изрядно удивленный, поскольку мне было известно, что хоть мистер Кристиан и делает все посильное, чтобы угодить матросам, но за спиной он, человек двуличный, оскорбительно аттестует, когда на него нападает такое настроение каждого из них капитану. — Кто-то же должен поддерживать в команде здравость рассудка, Турнепс, — ответил он, — и кто-то должен сознавать, что мы обязаны выполнить нашу миссию, а не состязаться с покойником. На это я ничего не ответил. Я не понял, кого он имел в виду, и не хотел признать, что, возможно, говорит он дело. И если мне выпадет случай... Я отнял у него руку, постоял, глядя ему в глаза, а затем отступил на шаг другой назад. Если вам выпадет случай, какой? Прищурясь, спросил я, неуверенный в смысле его слов. Мистер Кристиан слегка прикусил губу. Судя по его лицу, он с превеликим наслаждением взял бы меня двумя руками за горло и придушил на месте. — Твое дело — постараться, чтобы капитан все понял,
— прошипел он, подступив ко мне вплотную и забрызгав мое лицо слюной. — Я должен быть в трюме, — сказал я, уже задыхаясь от ревущего вокруг шторма и чувствуя, как ко мне липнет измокшая от снега одежда. — Так подумай над моими словами! — крикнул он, когда я направился к люку, повернувшись к мистеру Кристиану спиной и потому едва его слыша. Сбежав по трапу, я обнаружил, что весь мой недавний труд пошел прахом. Таких мокрых полов я еще и не видел. Я взял швабру и принялся за работу, спеша покончить с ней до того, как капитан выйдет из своей каюты, но когда добрался до нее и заглянул внутрь, мистера Блая в ней не было, и плаща его тоже, значит, и он сейчас на палубе, помогает команде в самое тяжкое время. Капитан среди своих моряков, мужчина среди своих мужчин, и я в который раз восхитился им. Прошла еще неделя. Никаких изменений не последовало, разве что погода еще пуще ухудшилась, а матросы еще сильнее изнурились. Море швыряло наше судно с такой непочтительностью, что я сотни и тысячи раз гадал, не станет ли следующая ночь последней в моей жизни, не наполнятся ли мои легкие водой еще до наступления дня. Капитан снова изменил вахтенное расписание, теперь матросам полагалось проводить на палубе не больше нескольких часов кряду, однако результат свелся к тому, что они возвращались к своим койкам со стекленевшими глазами, наполовину ослепшие, одуревшие, иссеченные штормом, потерявшие представление о времени, а отдохнуть настолько, чтобы, снова поднявшись на палубу, сражаться со штормом успешнее прежнего, им не удавалось. Мы подошли к 60-й параллели почти вплотную. Оставалось одолеть всего несколько градусов долготы, а там сменить курс и обогнуть горн, однако становилось все яснее, что ничего подобного не произойдет. Каждое утро капитан заносил наше положение на карту и в судовой журнал, а на следующее выяснялось, что мы почти не продвинулись. Собственно, в некоторое утро мы узнавали, что нас отнесло назад, а вчерашний день был потрачен впустую. Кончилось все тем, что офицеры собрались по приказу капитана Блая в его каюте. И пока они сидели там в молчании, я налил каждому кружку горячей воды, добавив в нее для вкуса и уюта немного портвейна. Капитан пришел мокрым с головы до пят и вроде бы слегка удивился, увидев эту компанию, хотя сам же и велел мне меньше часа назад созвать ее. — Добрый вечер, джентльмены, — мрачно произнес он и устало кивнул, принимая от меня кружку. — Боюсь, новости у меня плохие. За последние 8 дней мы продвинулись вперед лишь совсем немного.
— Сэр, — негромко сказал мистер Фрейер, — ни одному человеку не дано пройти через это море, особенно при таких штормах.
Капитан помолчал, потом набрал полную грудь воздуха и выдохнул его. Я видел, что он смирился, наконец, со своим поражением.
«Я действительно думал, что нам это удастся!»
После недолгого молчания пробормотал он и, подняв взгляд на офицеров, послал им слабую улыбку. «Помню, когда я служил на решимости, и мы боролись с таким же штормом, один из офицеров, забыл его имя, сказал капитану, что нам никогда не восторжествовать над стихией. А тот просто покачал головой и ответил, что он — капитан Кук и выполняет приказ самого короля Георга, а потому стихию надлежит одолеть, она должна покориться королю. И он ее одолел. Увы, по-видимому, я его способностями не обладаю. В каюте повисло смущенное молчание. Да, верно, мистеру Блаю не удалось сделать то, что сделал его великий герой, тем не менее у нас еще оставалась наша миссия, и выполнить ее без капитана мы не смогли бы. На ужасный миг я подумал, что он вознамерился сложить с себя капитанские полномочия и поставить над нами мистера Кристиана. Однако мистер Блай встал, провел пальцем по карте, кашлянул, чтобы прочистить горло, и объявил, никому в частности не обращаясь: «Мы поворачиваем назад». «Мы поворачиваем назад», — повторил он громче, словно ему требовалось услышать себя еще раз, чтобы поверить, так и будет. «Развернем корабль и пойдем на восток, обогнем южную оконечность Африки, мы с доброй надеждой направимся к Тасмании, пройдем под Новой Зеландией и повернем на север к Атаити. Увы, это добавит к нашему плаванию 10 000 миль». Однако другого выхода я не вижу. Если кто-нибудь видит его, прошу высказаться. Молчание продолжилось. Конечно, все мы испытывали облегчение от того, что решение наконец принято, поскольку никто из нас и представить себе не мог, как долго нам удастся продержаться в здешних штормах без окончательной утраты рассудка, а то и жизни, но и мысль, что придется добавить к нашему пути участок такой протяженности, тоже сжимало наши сердца.
«Это правильное решение, сэр», — произнес мистер Фрейер, чтобы нарушить молчание, и капитан оторвал взгляд от пола и слабо улыбнулся. Никогда еще я не видел его настолько подавленным. «Когда мы повернем, мистер Фрейер, и выйдем в спокойные воды, я хочу, чтобы одежда всей команды была постирана и высушена, и чтобы матросы получили добавочный рацион. Им необходимо отдохнуть, поэтому офицерам придется, если то потребуется, принять на себя дополнительные обязанности. Достигнув Африки, мы восполним наши припасы».
— Конечно, — ответил мистер Фрейер, — передать ваш приказ мистеру Линклеттеру.
Линклеттер был старшим матросом, рулевым. В эту вахту он как раз правил кораблем. Капитан кивнул. И мистер Фрейер вышел из каюты, а за ним поочередно последовали офицеры, понявшие, что больше никакие вопросы обсуждаться не будут. — Ну что, мастер Тернстайл, — произнес, когда они вышли, капитан, повернувшись ко мне с полуулыбкой на лице, — что ты об этом скажешь? Ты разочаровался в своем старом капитане.
— Я горжусь им, сэр, — пылко ответил я. Клянусь, если бы мне пришлось провести среди этих штормов еще день, я бы полностью сдался им на милость. А матросы будут вам благодарны, вы и сами знаете. У них уже ум за разум заходит.
— Они хорошие моряки, — кивнул капитан, — работящие. И все-таки плавание нам предстоит нелегкое. Понимают ли они это?
— Да, сэр, — сказал я.
— А ты? «Понимаешь, Тернстайл, прежде чем мы достигнем места нашего назначения, нам придется проделать долгий путь. Готов ли ты к этому?»
«Да, сэр»,
— повторил я и впервые по-настоящему почувствовал, что готов, потому что теперь, когда вдали забрезжил конец плавания, я исполнился еще большей решимости не терпеть все эти мучения дольше необходимого, но изыскать возможность покинуть Баунти, избежать возвращения домой. Моя судьба, я знал это, была в моих руках.
Глава 15. В дни, которые последовали за решением капитана Блая, обстановка на борту Баунти сложилась необычная. Конечно, не было среди моряков ни одного человека, не испытавшего облегчения при известии, что мы больше не будем пытаться обогнуть Горн. Однако мысль о необходимости пройти дополнительное расстояние столь огромное повергла всех нас в уныние, развеять которое не могло даже увеличение рациона. В ту первую неделю мы представляли собой компанию странноватую, можете мне поверить, танцевавшую вечерами на палубе с мрачными физиями и скукой в сердцах. И все же капитан был прав, спросив у нас, чего мы от него ждем. Ведь матросы
не верили, что нам удастся пройти намеченным путем, а я не сомневаюсь, если бы они поддержали капитана, он провел бы годы, застряв на одном месте и пытаясь проплыть мимо горна. Тем временем я пристрастился поглощать еду в компании Томаса Эллисона, паренька моих лет, но уже произведенного в палубные матросы. Иной раз он казался мне самым несчастным малым, какого я когда-либо встречал, и все потому, что на корабль его пристроил отец, офицер военного флота, хотя сам Томас не питал ни склонности, ни интереса к морским походам. Сладчайшая мать Иисуса Божественного, нет, он не жаловался, разве что наполовину. Если и солнце не пекло слишком сильно, так ветер был слишком холодным. Если койка его была не слишком жесткой, так одеяло слишком тяжелым. И все же нас объединял возраст, и мы иногда проводили вместе несколько сносных часов. Пусть ему и нравилось помыкать мной немного на том основании, что он как-никак палубный матрос, а я всего лишь капитанский прислужник. Сам-то я это различие и в грош не ставил. И уж, коли на то пошло, работа у меня была полегче, чем у него. «Я надеялся вернуться домой к лету», — сказал мне однажды Эллисон. Дело было после полудня, мы с ним сидели и жевали, глядя на море, отделявшее нас от Африки. Лицо у него при этом было такое, что покажи его молоку, и то немедленно скисло бы. «Нашей крикетной команде будет меня не хватать, это уж точно». Услышав эти слова, я поневоле хмыкнул. «Крикетной команде, надо же!» От места, в котором я вырос, до крикетной команды было топать и топать. «Крикет, значит?» — сказал я. «Никогда в него не играл. Не находил его интересным». «Никогда не играл в крикет?» — спросил он, и, оторвав взгляд от жижи, приготовленной для нас мистером Холлом, уставился на меня так, точно я отрастил на левом плече вторую голову. «Какой же ты англичанин, если никогда не играл в крикет?» «Послушайте, Томми», — сказал я, — «существуют люди, в чьем прошлом присутствуют такие штуки, как крикет, и существуют те, в чьем не присутствуют. Я принадлежу к последним». «Мистер Эллисон, Турнепс», — мгновенно откликнулся Томми. Потому как он хоть и снисходил до бесед со мной просто по той причине, что никто больше с ним особо не разговаривал, ему нравилось указывать мне мое место. На судне, заметил я, такие указчики встречались столь же часто, как и на суше. Уверенные в себе люди не нуждаются в том, чтобы напоминать кому-то о своем положении в обществе, а неуверенные так и тычут его тебе в физию по 20 раз на дню. — Вы совершенно правы, Томми, — ответил я и благоговейно склонил голову, то есть мистер Эллисон. Я совсем забыл о разнице между нами, а все потому, что провожу слишком много времени в обществе капитана и офицеров. Из-за моего положения на судне, хочу я сказать, между тем, как вы, ребята, трудитесь здесь, отдраивая палубу, совсем забыл, беспамятный я остолоп. Он прищурился и некоторое время взирал на меня сердито, но потом покачал головой, перевел взгляд на море и вздохнул, протяжно и театрально, совсем как актриса, исполняющая главную роль в паршивой пьеске. «Конечно, я скучаю не только по крикету», — сказал он, напрашиваясь на новые мои вопросы. «Нет, не только по нему, нет. В моем родном городе, который я был бы не прочь навестить снова, есть и другие услады». Я кивнул, провел пальцем по стенкам моей чашки и дочисто его облизал, поскольку... Как ни жалка была пища на борту Баунти, только глупец не съедал ее полностью. Конечно, вкусной никто ее не назвал бы, и аппетит она удовлетворяла редко, это уж будьте уверены, однако она была прилично приготовленной, здоровой, и живот от нее не пучило, а эти достоинства, даже за неимением прочих, чего-нибудь достоили. «Ну да, верно». Помолчав, сказал я,
понимая, что ему хочется рассказать мне о чем-то, но не будучи уверен, хочется ли мне его слушать. Так или иначе, я не собирался поощрять его, задавая вопросы, на которые он, задам я их или нет, все равно ответит.
«Разумеется, я говорю об усладах личного свойства», — прибавил он. «У вас там какие-то плодовые деревья растут?» — спросил я. «И как раз сейчас на них поспели фрукты? Или ягода созрела, клубника, а может, крыжовник?»
Эллисон поозирался и, никого поблизости не увидев, наклонился ко мне, будто заговорщик. Я отстранился, однако он взял меня за плечо и притянул поближе к себе. На миг мне даже стало тревожно, уж не распаляю ли я его.
— Там есть одна юная леди, — сообщил он, — мисс Флора Джейн Ричардсон, дочь Альфреда Ричардсона, поставщика продовольствия. Ты, несомненно, слышал о нем. В Кенте он человек весьма известный.
— Очень хорошо его знаю, — сказал я, хоть ни разу в жизни не слышал этого имени и не дал бы за него даже двух пенсов. От Лэнс Энда до Джона Гроутса, южные и северные, соответственно, оконечности Великобритании, не было еще среди тех, кто рубит мясо и набивает колбасы более достойного малого.
— Тут ты не ошибся. Превосходный малый, а его дочь, Флора Джейн, мы с ней хорошо понимаем друг друга, — сказал он и захихикал, как школьница, и слегка покраснел. Она сказала, что будет ждать моего возвращения, а в ночь перед моим отъездом в Портсмут, я не хотел туда ехать, но отец заставил меня, она дала мне руку для поцелуя, и, знаешь, я ее поцеловал.
— Эки вы проказник, — сказал я и откинулся назад, разинув рот так, точно он поведал мне поразительный секрет, подробности самого непристойного скандала, о каком когда-либо слышал человек либо зверь.
— Шустрый шалунишка, вы припали устами к ее руке, так? Боже мой, так вы, можно считать, обженились на ней, а имена для детишек вы уже придумали?
Я сразу понял, что мои слова ему не понравились, поскольку и он отклонился назад, покраснел еще пуще и сердито поджал губы.
— Шуточки шутишь,
— сказал он и погрозил мне пальцем. — Да ни в коем разе! — воскликнул я, напуганный столь несправедливым укором.
— Ты просто завидуешь, Торнепс, вот и все. Готов поспорить, в твоей жизни никакой мисс Флора Джейн Ричардсон не было. Тебя, скорее всего, и не целовали ни разу.
Настал мой черед лишиться чувства юмора. Улыбка покинула мои губы, а веселье — сердце. Я открыл было рот, чтобы ответить, но не нашел слов. И пролепетал что-то, лишь давший ему повод посмеяться надо мной. Он сказал правду. Я никогда не знал ни единой Флоры Джейн Ричардсон или другой подобной ей девицы. До той поры жизнь вела меня совсем в другом направлении. Такие знакомства были для меня непозволительными. Сердце быстрее забилось в моей груди. На миг я закрыл глаза, ко мне стали возвращаться картины, которые я старался изгнать из моей памяти. Ночи в заведении мистера Льюиса. Я и мои братья, выстроенные вдоль стены, готовые услужить, когда огласят наш приговор. Джентльмены, которые приходили туда, разглядывали нас, приподнимали наши лица, суя пальцы под подбородки, называли нас милашками. Я был мальцом, когда мистер Льюис взял меня к себе. Разве можно было меня в чем-то винить?
— Ты знаешь, что рассказывают про Отаити?
— спросил Эллисон, и я, едва расслышавший вопрос, поднял на него взгляд.
— Что? — спросил я, помаргивая от яркого света солнца. — Про тамошних женщин. Знаешь, что про них говорят?
Я покачал головой. — Об Отаити... Я вообще ничего не знал, а расспросить о нем кого-либо не потрудился. Для меня это был остров в конце нашего пути, мы должны были набрать там побольше растений, а сам я собирался избавиться от моей подневольной службы, если, конечно, мне не удастся обрести свободу еще раньше.
Они там ходят, в чем мать родила?
— с широкой счастливой улыбкой сообщил Эллисон. — Продолжайте, — изумленно попросил я.
— Честное слово, все матросы так говорят, потому-то они и хотят попасть туда как можно скорее, чтобы получить женщин, понимаешь? Они там живут не так, как мы, не как приличные люди. Цивилизации вроде английской у них нет, а значит, мы можем делать с ними, что пожелаем, брать их, когда нам захочется. Им это нравится, ты понял? Потому что мы люди культурные, а они думают, что в их наготе ничего стыдного нет, оттого и не прикрываются.
Если они красивые леди, так и нечего им прикрываться, я бы так сказал.
И не только это. Они еще и охочие,
— прибавил он и снова захихикал, и, клянусь, мне захотелось дать ему плюху, чтобы он повел себя как малый со свистулькой между ног, а не как жеманная девица.
— Охочие? — недоуменно переспросил я. — Еще какие?
— ответил он. Я подождал немного, надеясь, что он еще чего-нибудь добавит, но не дождался.
— Да чего охочие-то? — спросил тогда я. — Ну, охочие,
— сказал он, как будто повторение этого слова было способно все объяснить.
— Готовы делать это с кем угодно, хоть со всеми нами сразу, если мы пожелаем. Такой у них обычай. Их никакие приличия не волнуют.
Я кивнул. Теперь я, наконец, понял, о чем он говорит, потому что и меня много раз в моей жизни описывали схожими словами — а уж мне ли было не знать, какой я охочий? — О, — выдавил я, — понял.
— Я только одно могу сказать. Если они охочие, так и я тоже,
— сообщил он и даже в ладони прихлопнул от удовольствия. — А как же мисс Флора Джейн Ричардсон? — обозлившись, поинтересовался я. — Она уже забыта?
— Это другое дело, — ответил он и отвернулся. Конечно, у мужчины должна быть жена, порядочная женщина, которая станет вынашивать его детей и следить за домом. — Так вы уже и жениться на ней собрались? — поинтересовался я и фыркнул. — Маловаты вы для этого.
— Я старше тебя, — резко возразил он, потому как мы уже выяснили, что хоть и родились в один год, он на 3 месяца опередил меня. — Да, я намерен жениться на мисс Ричардсон, — но тем временем, если женщинам отойти охота, так и мне тоже. Изрядный удар по плечу заставил меня обернуться. Надо мной стоял, выдавливая прыщи, еще один наш однолеток, паскудник мистер Хейвуд. — Вот ты где, Турнепс, — сказал он. — Выпороть бы тебя за лентяйство. Ты что, не слышал, как тебя зовут, да еще во все горло?
— Нет, —
коротко ответил я и встал, и едва не упал. Ноги не хотели держать меня, потому что сидел я, скрестив их, и кровь в них как-то заблудилась. — Кому я теперь понадобился? — Капитану, — ответил он и вздохнул так точно на плечи, его налегла тяжесть всего нашего мира, а ему еще следует позаботиться, чтобы все мы не пошли ко дну. — Капитан хочет чаю, ты понял? Я кивнул и направился к трапу в трюм, думая по пути об охотчих женщинах от Эйти. И скажу вам, как на духу, я надеялся, что это неправда. Надеялся, что они добропорядочные христианки, скромные, сдержанные и рук не распускают, потому как ни в каких мерзостях участвовать мне не хотелось. Я в жизни ни одной женщины не знал и знать не желал. Мой опыт в телесных делах был мрачным, болезненным. Теперь все это осталось позади, и я решил, пусть так и будет. Хотя несколько лет я об этом просто не думал. Отчасти я был даже благодарен мистеру Льюису. В конце концов, он же кормил меня. И одевал, и давал мне постель, которая в первый день каждого месяца застилалась чистой простыней. А не забери он меня малым мальчиком с улицы, что бы со мной стало. У меня был когда-то брат, паренек 2 годами старше меня по имени Олли Мастер. В заведении мистера Льюиса он пользовался наибольшим спросом из-за вздернутого носа и розовых губ, которые заставляли взрослых женщин оглядываться на улице и подмигивать ему.
Так вот, мы с Олли были не просто братьями по заведению мистера Льюиса. Мы больше походили на братьев настоящих, если вы понимаете, о чем я. Ко времени моего появления Олли уже жил там, а у мистера Льюиса было принято отдавать новичков на попечение одного из живших у него мальчиков постарше, и мне сильно повезло, что присматривать за мной было поручено Олли. Мальчики постарше в большинстве своем издевались над новичками, что от них и ожидалось. Однако Олли был не таков. Более славного человека на земле и не было никогда. Не было среди дышавших ее воздухом пареньков более мягкого и доброго, и если кто-нибудь сказал бы о нем иное, я непременно полез бы с таким в драку. В те давние дни мы с Олли забирались после захода солнца в нашу постель, и как-то он спросил, нет ли где-нибудь семьи, которая могла бы меня приютить. — А зачем она мне? — удивился я. — Разве мой дом не здесь? — Если это можно назвать домом, — сказал он и покачал головой. — Здесь тебя ничего хорошего не ждет, Джонни. Тебе лучше сбежать отсюда при первой же возможности. Я вот жалею, что не сбежал. Мне этот разговор совсем не понравился, поскольку я испугался, что проснусь утром и не увижу посапывающего рядом со мной Олли. Однако возразить ему ничего не смог. Он провел в заведении на 3 года больше моего и лучше знал, что там к чему. Я в то время был невинным младенцем. Мистер Льюис еще не объяснил мне, в чем состоит мое настоящее назначение. И участие в вечернем смотре я пока не принимал. Олли обучал меня искусству карманных краж, составлявших мою и братьев повседневную работу, и лучшего учителя мне было не найти. Ибо он мог, пробравшись на коронацию, стянуть с головы короля корону, улизнуть из аббатства и вернуться, насадив ее на свой кумпол в Портсмут еще до того, как хоть кто-то что-нибудь понял бы. Я знал, впрочем, что отношения между ним и мистером Льюисом нехороши, и с каждым месяцем становится все хуже. Они то и дело спорили, эти двое. Иногда мистер Льюис грозился выгнать его из заведения. Олли же при всей его браваде уйти боялся. А если и уходил, то всегда возвращался назад. Был один джентльмен, имя которого вам хорошо известно. Я не решаюсь упомянуть его здесь, и потому назову сэром Чарльзом, если вы полагаете, что читали о нем в газетах, в особенности, когда речь шла о политике, то могу вас уверить, вы напали на верный след. Сэр Чарльз состоял в наших постоянных клиентах, приходил почти всегда навеселе и выкликал Олли, который числился у него в особых любимцах, и мистер Льюис сразу приказывал ему проводить сэра Чарльза в комнату для джентльменов. Однажды вечером мы услышали доносившийся оттуда шум и крик, а затем дверь распахнулась, и показался бежавший к нам сэр Чарльз. Голова его была залита кровью, ладонь прижата к виску, спущенные брюки сильно стесняли движение. — Он меня укусил! — вопил сэр Чарльз. — Мальчишка откусил мне ухо, я изувечен! Помогите, мистер Льюис, сэр, я изувечен! Мистер Льюис выскочил из кресла и понесся навстречу сэру Чарльзу, попытался оттянуть его ладонь от головы, чтобы осмотреть повреждения, а когда оттянул, мы, мальчики, сбежавшиеся на шум, закричали от ужаса, ибо увидели там, где должно было торчать ухо, черт знает какое кровавое месиво! А взглянув в конец коридора, обнаружили голову Олли мастера, чье лицо тоже было в крови. Он выплюнул ухо, которое ударилось об пол и отлетело в угол. — Никогда! — закричал он неузнаваемым голосом. — Никогда больше слышите ни разу! Суматоха, скандал. Послали за доктором, чтобы тот помог раненому. Сэр Чарльз схватил кочергу, собираясь выбить из Олли дух, и выбил бы, если б ему не помешал мистер Льюис, давно уже постановивший, что в его доме никто никого убивать не будет, поскольку это погубило бы всех нас. Разумеется, в полицию сэр Чарльз обращаться не стал, себе было дороже, а вот Олли мистер Льюис куда-то увел, и больше я его не видел. Я бродил по улицам, надеясь встретить его, надеясь, что и он меня ищет, потому что если ему пришлось уйти, так, глядишь, и я смогу пойти с ним, и мы будем братьями где-то еще. Однако он так и не попался мне на глаза, а кого бы я ни расспрашивал, никто не смог помочь мне выяснить, где он. Последним, что я услышал от него перед тем, как он исчез, были слова предостережения. Олли отвел меня в угол и сказал, что мне следует уйти отсюда, что я лучше всех остальных и должен бежать, пока происходящее здесь не станет частью меня самого. Но я был слишком мал, чтобы понять его. Я думал только о предстоящем ужине, о конце дня, о матрасе, на котором спал. А когда он ушел, для меня настало время занять его место. Стыдно сказать, но мне пришлось узнать сэра Чарльза поближе. Он был человеком необычных вкусов. Мистер Льюис говорил ему, что я охочий, и теперь вот мне предстоит встретиться со столь же охочими женщинами от Иити. Нет, это вы лучше без меня.
Удивительно, не правда ли? — услышал я, приближаясь к каюте. — Мистеру Фрейеру 35 лет, а он занимает на Баунти то самое положение, какое вы занимали на решимости в 22.
— Однако теперь его занимаете вы, Флетчер, — последовал ответ. — Хоть я все же опередил вас на год, нет?
— Опередили, сэр, мне 22. Совсем старик.
Я стукнул в дверь. Разговаривавшие за ней мужчины поворотились ко мне.
— Наконец-то, Тернстайл! — добродушно взревел капитан. — Я уж начал побаиваться, что ты надумал поиграть в человек за бортом.
— Приношу мои извинения, сэр, — сказал я. — Мы с мистером Эллисоном поглощали наш ленч и разговорились о... — Да-да, — торопливо перебил он меня, — события моего дня его немало не занимали. Не суть важно. Будь любезен, чаю для меня и мистера Кристиана. Очень хочется пить.
— Да, сэр. Я подошел к полке, чтобы взять чайник и чашки.
— 22! — продолжал он, повернувшись к мистеру Кристиану.
— Прекрасный возраст, и кто знает, быть может, в моем возрасте в 33 вы, представьте себе, и сами будете капитаном корабля, такого как Баунти.
Мистер Кристиан улыбнулся, а я, содрогнувшись, покинул каюту.
Корабль с ним в капитанах?
Да мы бы целыми днями только и делали, что снимали пушинки с нашей формы, причесывались перед зеркалом и не отходили от земли дальше, чем на милю. Мысль была комичной, однако она занимала меня, пока я заваривал чай, и вытеснила из моей головы воспоминания о заведении мистера Льюиса, не говоря уже о грядущей встрече с охочими женщинами от Иити. Двойное благо.
Глава 16. Невозможно пройти дорогу жизни, не получая время от времени поддержки со стороны пусть небольшого, но везения, и провалиться мне на этом месте, если везение не улыбнулось мне, когда Баунти обогнул оконечность Африки, мыс Доброй Надежды, и встал в заливе Фолс-Бэй. Неделями я уповал на то, что мне представится случай покинуть корабль и бежать, и вот он вдруг предстал во всей красе. Я ежедневно отмечал наше продвижение, сверяясь с картами капитана Блая, и мог сказать, что воды от штормовой Южной Америки к Солнечной Африке мы преодолели за хорошее время. И какое же огромное облегчение и радость испытали матросы, когда, наконец, увидели землю. Мы бросили якорь, мистер Кристиан и мистер Фрейер вдвоем сошли на берег, чтобы выяснить, ожидает ли нас там дружелюбный прием. Вернувшись, они сообщили, что мы можем остаться здесь на неделю, пополнить припасы и подремонтировать судно перед оставшимся отрезком пути до Австралии и от Иити. Они принесли также приглашение на обед, адресованное капитану Блаю, правившим голландским поселением капитаном Гордоном. В назначенный вечер я выложил на койку капитана лучший его мундир, и когда он вошел в каюту, усердно изучал по настенной карте окрестности поселения. — Тернстайл, мой мальчик, что на тебя нашло? — весело и громко спросил он. — Или ты не смог подыскать себе занятия, чтобы не бездельничать здесь? Ну-ка, живо покажи, какой ты молодец. Если не знаешь, куда девать время, так на палубе для тебя найдется множество работы. — Да, сэр, простите, сэр, — ответил я, сгорая от желания еще немного задержаться у карты, отыскать вокруг залива возможные пути бегства. — Что ты там высматривал, кстати сказать?
— Где, сэр? — испуганно спросил я.
— Ты же разглядывал мои карты, — сказал капитан, и в глазах его забрезжило некое подозрение. — Зачем? Или тебя все же заинтересовала жизнь моряка? Я почувствовал, что краснею, и потратил несколько мгновений, часов, целую жизнь на поиски подходящего ответа, пока не вспомнил, с чего началась моя судовая история, и не выпалил, мало заботясь о том, что сказанное мной прозвучит смехотворно.
— Китай, сэр.
— Я отыскивал Китай. — Китай? — переспросил капитан Блай, и насупясь посмотрел на меня так, точно я валялся перед ним на полу мертвецки пьяный и нес невесть какую околесицу. — С чего это, скажи на милость, ты отыскиваешь Китай на карте Африки?
— Да просто я не очень-то хорошо знаю, где он находится, — ответил я. — Так уж вышло, что я прочел две книги о Китае, и они сильно заинтересовали меня.
— Вот как? — спросил он, теперь уже готовый поверить мне, и отвернулся, чтобы окинуть взглядом свой свежий, разложенный мной по койке наряд, посмотреть, нет ли на нем морщинок и складок. И о чем же в них говорилось в твоих книгах?
— Первая рассказывала о приключениях, — ответил я. Там герой выполнял всякие поручения, а после женился. Вторая... Тут я заколебался, вспомнив, что вторая была книжкой смачной и с картинками аморального свойства. Ну, примерно о том же, о приключениях в своем роде.
— Понятно, — сказал капитан. — А могу ли я спросить, где ты взял эти книги? Я как-то не замечал, чтобы на борту Баунти кто-нибудь коротал досуг за чтением.
— Мне дал их мистер Льюис, — объяснил я, — тот, кто приглядывал за мной, когда я был маленьким.
— Мистер Льюис? — переспросил он. — Не помню, чтобы ты упоминал это имя прежде.
— Так я и не упоминал, — сказал я. Вы же никогда не спрашивали меня о жизни, которую я вел перед тем, как попасть сюда.
Он медленно повернулся ко мне, прищурившись, пытаясь, насколько я уразумел, понять, не осмелился ли я дерзить, чего, разумеется, не было. Я всего лишь упомянул о простом факте. Наступило недолгое молчание, потом капитан вздохнул и снова повернулся к своей одежде. — Ты можешь выйти, пока я буду переодеваться. — сказал он. — Меня ждет впереди все то, что делает вечер крайне приятным, и будь я проклят, если не заслужил его. Судя по дальнейшим событиям, вечер оказался даже и более приятным, чем ожидал капитан, потому что в следующий раз я увидел его на рассвете, когда он поддел меня носком сапога, вывалив из койки на пол и вернув в состояние бодрствования без каких-либо «ах, простите», к чему я, впрочем, начал уже привыкать. — Пошли, мальчик! — бодро воскликнул он. Как ему удавалось сохранять ясность ума и жизнерадостный вид в час столь безбожный, остается только догадываться. — Этим утром мы с тобой отправляемся на берег.
— На берег? — выпалил я, и глаза мои открылись совсем широко, ибо мне наконец-то представлялся случай удрать с чертова корабля. — Вдвоем?
— Конечно, вдвоем! — рявкнул он, вдруг рассердившись. Настроение его всегда переменялось на редкость быстро. — Мне вечно приходится повторять тебе все по два раза, Тернстайл. Почему бы это? — Сэр Роберт ведет меня в горы, дабы показать великолепную флору, которая украшает эти места. Мало того, он позволит мне набрать образцы растений,
и я доставлю их в Лондон сэру Джозефу.
Я кивнул, собираясь с мыслями. Капитан уже шагал по коридору, и я понял, что позавтракать, скорее всего, не смогу. Мне оставалось лишь в волнении поспешать за ним. Я и по сей день не уверен, что встречал когда-либо другого подобного капитану человека, способного жить, обходясь лишь часом другим сна и при этом не терять здравомыслия. На палубе он отдал несколько распоряжений мистеру Кристиану, тот поглядывал на меня с некоторым сомнением. — Возможно, отправиться с вами следовало бы мне, капитан, — сказал этот лизоблюд. Кораблем смогут распорядиться мистер Фрейер с мистером Эльфинстоуном. Зачем вам брать с собой Турнепса? Он всего лишь слуга?
— И очень хороший, к тому же, — ответил капитан, хлопнув меня по спине совершенно как собственного сына. — Мастер Тернстайл будет носить за мной корзину с образцами растений, а вы нужны мне здесь, Флетчер. Последите за тем, чтобы команда занималась ремонтными работами. Я не хочу задерживаться в Африке дольше необходимого, даже при том, что она позволяет нам приятно отвлечься на пару дней от наших забот. Мы и так потеряли немало времени.
— Хорошо, сэр, — со вздохом согласился мистер Кристиан.
Смерить его самодовольным взглядом я, хоть и очень хотелось, не решился, поскольку понимал, пройдет недолгое время, и мистер Кристиан воздаст мне за него сторицей. Я знал, что ему хотелось бы задержаться здесь подольше. По кораблю поползли слухи, что он успешно заигрывает с одной местной девкой. Я уже понял, что он за птица, будьте уверены. Под сходнями нас ожидала карета, и вскоре мы с капитаном катили по пыльным улицам, оставив тень корабля позади.
— Вы упоминали о сэре Джозефе, капитан, — через несколько минут сказал я, повернувшись к нему от окна, за которым проплывали непривычные для меня картины.
— Да, упоминал.
— И не один раз, пока мы плыли, могу я спросить, кто это?
Он удивленно посмотрел на меня, улыбнулся. — Мой дорогой мальчик, неужели ты никогда не слышал о сэре Джозефе Банксе?
Я потряс головой и ответил, — Нет, сэр, ни от кого, не считая вас, конечно.
По-видимому, моя неосведомленность несколько ошеломила его. — Помилуй, я полагал, что каждый мальчик твоих лет знает, кто такой сэр Джозеф, и преклоняется перед ним. Это великий человек, один из величайших. Не будь его, мы здесь не оказались бы.
На миг мне представилось, что капитан ставит его в один ряд со Спасителем, но, разумеется, это было глупой фантазией, и потому я молчал, просто смотрел на мистера Блая и ждал продолжения.
— Сэр Джозеф, первейший ботаник Англии! — наконец произнес он. — А, я сказал Англии? — Мне следовало сказать мира, блестящий коллекционер редких и экзотических растений, человек великого вкуса и ума. Он заседает в многочисленных правлениях и комитетах, снабжает мистера Питта советами по множеству вопросов общественной жизни и сохранения природы, как снабжал ими и Портленда, Шелборна и Рокингема. Ему принадлежит масса оранжерей. Он ведет переписку со знающими ботаниками всего белого света и, как говорят, держит, чтобы отвечать на их письма, дюжину секретарей. Но самое главное, это он высказал мысль о необходимости нашей миссии.
Я кивнул, смущенный своим невежеством. — Понятно, — сказал я, наклонившись вперед. — Выходит, человек он прославленный, но, капитан, можно мне задать еще один вопрос?
— Можно.
— Наша миссия. В чем она состоит?
Капитан удивленно уставился на меня, потом расхохотался и покачал головой. — Сколько времени ты уже провел на борту Баунти, мой мальчик? — 5 месяцев, верно? И ты каждый день стоял у моей каюты, а то и в ней самой, слушал разговоры офицеров и матросов, и теперь говоришь мне, что не знаешь, в чем состоит наша миссия? Как можешь ты быть настолько несведущим? Или ты разыгрываешь меня?
— Прошу прощения, сэр, — сказал я, выпрямляясь, лицо мое раскраснелось от смущения. — Я вовсе не думал поставить вас в неловкое положение.
— Нет. — Прощение должен просить я, — быстро ответил он.
— Право же, Тернстайл. Я не собирался посмеяться над тобой. Я лишь хотел сказать, что со времени отплытия этот вопрос должен был приходить тебе в голову многое множество раз, однако ты до сего дня ни разу его не задал.
— Я не люблю задавать вопросы, сэр.
— Не задавая их, ничего не узнаешь. Наша миссия, дорогой мой мальчик, имеет огромное значение. Тебе, несомненно, известно, что Англия владеет в Вест-Индии колониями, которые населены рабами.
Я и о них ничего не знал, а потому проделал единственное, что представлялось мне разумным в тех обстоятельствах, кивнул и сказал, что мне это известно.
— Ну-с, — продолжал капитан, — рабы они, безотносительно к их варварской природе, они все-таки люди и хотят есть. Что касается денег, которые корона расходует на их содержание, точных цифр я не знаю, однако они весьма велики. Так вот, несколько лет назад, когда капитан Кук и я совершали плавание на борту решимости, мы привезли в Англию различные образцы растений, в том числе и съедобных, которые обнаружили на южных островах Тихого океана. Одно из них известно теперь как хлебное дерево. Растение удивительное. Плоды походят на кокосы, если ты знаешь, что это такое, и растут на деревьях. Превосходный источник питательных веществ и почти не требующий ухода. Нам предстоит собрать столько тысяч саженцев этого дерева, сколько удастся, а на обратном пути доставить их в Вест-Индию. Там их высадят, вырастет, и это избавит корону от значительных трат.
Позволит держать людей в цепях, — сказал я.
— О чем ты? — удивился он.
— Цель нашей миссии — удешевить содержание обращенных в рабство людей.
Прежде чем ответить, капитан некоторое время смотрел на меня, недоумевая.
— Ты говоришь, что...
— Нет, Тернстайл, я тебя не понимаю. Ты считаешь, что кормить людей не обязательно?
— Да нет. — ответил я и потряс головой. Он был не из тех, кто мог уяснить ход моих мыслей, слишком хорошо образованный и принадлежащий к слишком высоким кругам. Я рад, что, наконец, выяснил все и только. Значит, большую каюту вскоре наполнят саженцы хлебных деревьев, так?
— Да, как только мы наберем их. То, что мы делаем, очень почетно. — Тернстайл. — сказал он и покачал пальцем перед моим носом, как будто с грудным младенцем разговаривал. — Когда-нибудь в старости ты будешь вспоминать об этом и рассказывать внукам. Не исключено, что к тому времени и собственные их рабы будут питаться плодами хлебного дерева, и это позволит тебе гордиться нашими свершениями.
Я кивнул, хоть и не питал в этом уверенности. Потом мы какое-то время ехали в молчании, я смотрел в окно кареты, радуясь возможности видеть разнообразие ради что-то ничем не похожее на огромный синий простор океана. В то же самое время эта местность, зеленая и гористая, не оправдывала моих надежд. В ней мало было дорог или селений, в которых я мог бы укрыться. Мы остановились посреди маленькой деревни, где наша карета, и еще одна уже стоящая там и столь же роскошная, выглядела неуместной. Впрочем, при нашем появлении из деревенской харчевни вышел, раскинув в стороны руки и приятно улыбаясь, и направился к нам некий человек.
— Вильям! — сердечно воскликнул он. — Как я рад, что вы сумели приехать! —
Сэр Роберт, — ответил капитан, вылезая из кареты и пожимая мужчине руку, — я ни за что на свете не упустил бы такой возможности. Я взял с собой моего паренька, он будет носить собранные образцы. Надеюсь, вы не против?
Сэр Роберт покривился, оглядывая меня с головы до пят, а затем покачал головой. Никакого его одобрения я не заслужил.
— Если вы не возражаете, Вильям, — сказал он, склонившись к капитану, — этим займется мой слуга. Я хочу обсудить с вами несколько нетерпящих отлагательства важных для государства вопросов, а делать это при посторонних не подобает. Я не хочу сказать, что ваш мальчик не заслуживает доверия, и все же... — Конечно, конечно! — быстро согласился капитан Блай и, отобрав у меня корзинки, вернул их в карету. Из харчевни вышел еще один человек, он был намного старше меня и вид имел куда более солидный, а в руках держал корзины. — Ты можешь вернуться на судно, Тернстайл. Я поозирался, разочарованный, поскольку предвкушал долгую прогулку, возможность приглядеться к местности и составить план побега. Разочарование мое было, должно быть, слишком заметным, ибо сэр Роберт, заглянув мне в лицо, хлопнул меня по спине. — Бедный мальчишка и так уже провел на вашем судне слишком много месяцев, — сказал он. — Быть может, Вильям, вы не станете возражать против того, чтобы он подождал вас в харчевне. Там его заодно и накормят, а после вы вместе вернетесь назад. Капитан задумался совсем ненадолго, а затем к моему восторгу кивнул. — Да, конечно, — сказал он. — Резонная мысль. Но давайте начнем, сэр Роберт. Мне не терпится увидеть, сколь возможно, больше растений. Как вам известно, сэр Джозеф ожидает... Они уже удалялись. Голос капитана постепенно стихал, и я повернулся к слугам сэра Роберта, которые махали мне из дверей харчевни, предлагая укрыться в ней от солнца. — Не расстраивайся, — сказал один, когда я подошел к двери. — Поверь мне, лучше просидеть весь день здесь, чем таскаться вверх и вниз по горным склонам. — Вы не говорили бы так, если бы проторчали последние 5 месяцев на судне, — возразил я, однако быстрое появление еды изменило направление моих мыслей, поскольку тарелка, которую передо мной поставили, содержала только что сваренные картофель и овощи, вкуснятину, какой я не видел, да и увидеть не ожидал с самого кануна Рождества. Пока я ел быстро и жадно, люди сэра Роберта расспрашивали меня, норовя узнать о нашем корабле как можно больше. Голландское поселение стояло на берегу Фолсбея уже не одно десятилетие, и, как оказалось, многим из работавших там также не терпелось вернуться в Голландию, как мне сбежать с Баунти. Да, но оставят ли они, наконец, меня в покое? Они не оставляли. В итоге я завел разговор на географические темы и, услышав, что ближайший к нам город зовется Кейптаун, решил попробовать добраться до него. Но лишь поздним вечером, когда подали спиртное, мне удалось выбраться из харчевни и остаться в одиночестве. Солнце уже село, и, по правде сказать, меня удивляло, что капитан и сэр Роберт все еще не вернулись. Темнота сгущалась, затрудняя мои попытки выбраться на дорогу, указателей тут никаких не было, о Кейптауне я знал лишь, в какой стороне он находится, на северо-западе. И потому надумал подыскать себе на ночь какое-нибудь укрытие, а на утро при восходе солнца определиться со сторонами света. Я шел по дороге 10 минут, и тут до меня донеслись какие-то звуки. На борту корабля всегда стоит либо тишина, либо шум. Когда корабль идет по спокойным водам, матросы молчат, поглядывают вперед и поддерживают его мерный ход, а когда идет по бурным... Тогда они перекрикиваются, создавая несмолкаемый гвалт. В заведении мистера Льюиса тишины вообще не бывало. Шумели мои братья, улицы под окнами, подвыпившие джентльмены. Но здесь, в чужом краю, посреди холмов и гор, я решил, что услышал зверей, которые собираются напасть на меня и достойно отобедать. Однако вскоре я стал различать звуки шагов. Затем голоса. Я знал, в местах вроде этого нередко укрываются разбойники, но говорил себе, это всего только шутит шутки мое воображение. Тем не менее звуки становились все громче и громче, и я понял, что навстречу мне двигаются люди. Я остановился, посмотрел в темноту налево, в темноту направо, и собрался уже бегом припустить назад, как вдруг на плечо мне легла тяжелая рука, и я подпрыгнул, вскрикнув от страха. — Тернстайл, какого дьявола ты тут делаешь? Глаза мои понемногу свыкались с темнотой, ну а голос я просто-напросто узнал. — Капитан, — сказал я, — я заблудился. — Заблудился? — спросил сэр Роберт. Да ты сейчас в добрых 15 минутах ходу от харчевни. Что привело тебя сюда в такое время?
Я не сомневался, что капитан удивленно вглядывается в меня. Думать следовало быстро. — Я вышел наружу, чтобы облегчиться, сэр, — сказал я, — и слишком далеко отошел, а, закончив, не сумел найти дорогу назад, вот и забрел сюда.
— Ну, тогда хорошо, что мы тебя повстречали, — со смехом сказал сэр Роберт. — Ты мог так всю ночь проблуждать. Глядишь, и до Кейптауна добрел бы. Ты как раз в ту сторону шел.
— А что, в харчевне нет удобств? — с подозрением спросил у меня капитан. — О, да, сэр, есть. — сказал я. — Только я не стал ими пользоваться. Я же всего лишь слуга. Подумал, что они предназначены для чистой публики.
Он кивнул и жестом велел следовать за ними, что я и сделал, злясь на себя за то, что попался, угробил первую представившуюся мне возможность побега. Слуга сэра Роберта тащил корзины со срезанными растениями, корнями и маленькими ростками. Когда мы дошли до кареты, он осторожно поставил их на пол между капитаном и мной.
— Надеюсь, я не перестарался, — пробормотал, когда мы пустились в обратный путь, капитан Блай. Но, клянусь, я мог набрать и в 10 раз больше. Так много там интересного. Когда мы поднимемся на борт, надо будет отдать растения мистеру Нельсону и проследить, чтобы он хорошо за ними ухаживал. Мистер Джозеф придет в восторг.
— Да, сэр. — сказал я, высматривая впереди корабль. Внезапно показалась водная гладь, а над ней наши колышемые ветром паруса.
— Тернстайл, — спросил капитан, когда мы уже подъезжали к Баунти.
— При нашей встрече в темноте ты сказал, что заблудился. Это ведь правда, не так ли?
— Конечно, — ответил я, не способный посмотреть ему в глаза. — Я же так вам и сказал, верно? Никак не мог найти дорогу назад.
Смотри, дезертиров флота Его Величества ожидает очень серьезное наказание. Не забывай об этом. Я промолчал, не сводя глаз с Баунти. Судно, на котором провел последние 5 месяцев, и куда, к удивлению моему, возвращался, вовсе не чувствую себя несчастным. Все же какой-никакой, а дом.
Глава 17. Перед тем, как мы покинули Южную Африку и продолжили наше веселое плавание, произошло еще одно событие, оставившее за нашими спинами что-то вроде темного облака. Выйдя из Англии перед самым Рождеством, Баунти пострадал в бурных водах сильнее обычного, поэтому отдых, коим должны были наслаждаться Фолс-Бэй и матросы, обернулся тяжелой работой, нисколько не меньшей, чем та, которой требовали от нас штормовые дни плавания. Правда, единственный раз, когда мне пришлось основательно потрудиться, выполняя свои обычные обязанности, случился в предпоследний день перед тем, как мы снова подняли паруса. Сэр Роберт задал бал, пригласив на него всех наших офицеров, и я должен был позаботиться о том, чтобы мундир каждого из них был очищен и накрахмален к предстоящему празднеству. Видели бы вы, какими молодцами сошли они в тот вечер на берег, до блеска чистенькие, с напомаженными волосами и умощенные одеколоном кожей. Одного лишь бедного мистера Эльфинстоуна оставили присматривать за кораблем, отчего он, конечно, счастливее не стал, ну да и ладно. Ведь если мы, рядовые члены команды, не могли повеселиться, с какой стати эта радость должна была достаться ему? Короче говоря, никто из нас ему не посочувствовал. На завтра, уже после полудня, я работал на палубе, помогая начищать деревянные части оснастки Эдварду Янгу, мичману, которому вследствие его религиозного рвения было дозволено каждое утро сходить на берег, чтобы поприсутствовать на службе в тамошней церкви. Рвение это нисколько меня не отталкивало, во всем остальном он был человеком вполне разумным и приятным. — Вам, наверное, жалко будет оставить церковь позади, — сказал я ему, понимая, что когда мы выйдем в море, он сможет лишь шепотом обращаться к спасителю из пределов своей койки. Правда, здесь вам посчастливилось, вы каждое утро на берегу бывали, верно?
— Да, капитан с большой щедростью разрешил мне это, — ответил он, — и я ему благодарен. Тебе стоило бы сопровождать меня, Турнепс. Ты кажешься мне пареньком, которому более близкое знакомство с Библией нисколько не повредило бы.
Я едва не ответил словами, которые могли ему не понравиться, но тут увидел, что по берегу в нашу сторону несется карета сэра Роберта.
— Вот и еще один человек, нуждающийся в помощи спасителя, — сказал Янг, тоже заметив карету. — Я так понимаю, едет сюда, чтобы пригласить всех на новое беспутство, которое он намерен учинить в своем логове. Танцы, пьянство и плотские утехи, кое обрекут души их на проклятие.
— Вот уж не знал, что его здесь ждут, — ответил я, откладывая щетку и поднимая глаза к небу, чтобы определить время, талант, который я изрядно развил в себе за последние месяцы. Капитан ничего об этом не говорил.
Я наблюдал за сэром Робертом, который вылез из кареты, постоял, немного глядя на Баунти, при этом лицо его предвещало изрядную бурю, а затем грозным шагом направился к сходням и поднялся на борт, где его встретил мистер Эльфинстоун.
Я отметил также, что наш паскудник мистер Хейвуд торопливо смылся в какое-то укрытие, но не придал этому значения, подумав лишь, что он нелюдимая скотина, которая вечером пользуется гостеприимством человека, а на завтра пренебрегает его обществом.
— Добрый день, сэр Роберт, — сказал мистер Эльфинстоун, держа себя на манер хозяина судна, а не одного из самых младших его офицеров. — Право же, очень рад вас видеть. Это дает мне возможность поблагодарить вас за все.
— С дороги, сэр! — произнес сэр Роберт и, резко оттолкнув его, прошел мимо бедняги, озирая палубу рыскающими точно хорьки глазами.
Увидев меня, тушевавшегося на заднем плане, и признав мое лицо, которое, по-видимому, запало ему в память при нашем состоявшемся в начале недели знакомстве, он направился ко мне с такой решительностью, что я отступил на пару шагов, испугавшись, как бы он меня не прибил. Мысли мои метались, я пытался припомнить, какие такие обиды мог ему нанести, да так ничего и не придумал.
— Ты, — произнес он, ткнув в меня большим толстым пальцем, — я тебя знаю, мальчик, не так ли?
— Джон Джейкоб Тернстайл, сэр, — ответил я, — слуга капитана.
Имя твое меня ничуть не интересует. Где твой хозяин?
Лицо его было багровым от сдерживаемого гнева, и ответить ему я решился не сразу, а ну как их разговор закончится дракой. Я видел сэра Роберта едва ли не каждый день из проведенных нами в Фолс-Бэе, но даже не подозревал, что он может вот так трястись от ярости.
Я сообщу капитану Блаю, что вы желаете видеть его, сэр, — сказал я и повернулся в сторону трапа.
— Если вам будет угодно подождать немного на палубе, подышать свежим воздухом.
— Благодарю, но ежели ты не против, я пойду за тобой, — сказал он и действительно пошел почти вплотную ко мне, так что, замешкаясь я хоть немного, мы с ним столкнулись бы, и тогда мне пришлось бы несладко, потому как сэр Роберт был мужчиной крупным и, говоря злопыхательски, толстым. Я просто плюхнулся бы на палубу, обратившись в пюре из Турнепса.
— Здесь у нас большая каюта, — сказал я, пока мы торопливо переходили ее, ибо даже при том, что сэр Роберт мог того и гляди лопнуть от злости, я внутренне посмеивался, притворяясь, будто не придаю этому никакого значения, тем паче, что он не удосужился поинтересоваться хотя бы из вежливости моим именем. — Как видите, у нас здесь сотни горшков. Достигнув Отеити, мы заполним их саженцами хлебного дерева, а пока они просто путаются у нас под ногами, хотя, конечно, в некоторых уже разместились растения, которые капитан собрал, когда ботанизировал с вами. Теперь они отданы на попечение мистера Нельсона, нашего...
— Мальчик, говорю один раз и повторять не буду! — прозвучал за моей спиной его голос грозовой и мрачный. — Закрой рот и больше не открывай! Я не желаю слушать твою брехню!
Ну, так я и сделал, закрыл рот, подумав, что, может быть, никакой комедии здесь и не пахнет, и намерения сэра Роберта намного серьезнее, чем я полагал. А какими они могли быть, я и вообразить не решался. Остаток нашего короткого пути мы проделали в молчании, не считая того, что я уведомил его, каюта капитана находится чуть дальше. Когда мы подошли к ее двери, та оказалась, редчайший случай, закрытой. Капитан Блай почти никогда ее не закрывал, желая, чтобы всякий на корабле знал, к нему можно обращаться по любому важному делу в любой час дня и ночи. Даже в самые поздние часы суток двери его каюты оставалась немного приотворенной, к большому моему недовольству, потому что храпуном капитан был лютым, а я, пытаясь заснуть, слышал с моей койки каждый его вдох и выдох. И временами меня так и подмывало взять подушку, да и придушить одного из нас. Или обоих. — Если вы согласитесь, сэр, подождать здесь совсем немного, — обернувшись, попросил я доложу о вас капитану. Сэр Роберт кивнул, и я дважды быстро стукнул в дверь. Ответа не последовало. Я постучал еще, на сей раз капитан отрывисто крикнул изнутри: «Войдите!» Я повернул дверную ручку и вступил в каюту. Капитан был погружен в беседу с мистером Фрейером. Когда я вошел, оба сердито повернулись ко мне. — Да, Тернстайл, в чем дело? — с большим неудовольствием в голосе спросил капитан. — Лицо его, — отметил я, — было сильно красным, сердитым, а лицо мистера Фрейера — бледноватым, но решительным. — Сожалею, что вынужден побеспокоить вас, ваше велелепие, — со всевозможной учтивостью произнес я, — но к вам гость, желающий увидеть вас, сколь возможно, скорее.
— Скажи, что сейчас я не могу уделить ему ни минуты, — быстро ответил капитан и махнул рукой, отпуская меня. — На палубе находятся мистер Кристиан и мистер Эльфинстоун. Они вполне способны справиться с любой ерундой, которая...
— Он не из наших, сэр, — прервал его я. — Это сэр Роберт из поселения.
Капитан приоткрыл рот, тут же закрыл его, посмотрел на мистера Фрейера, приподнявшего в ответ бровь, давая понять, что он нисколько приходом этого гостя не удивлен.
— Сэр Роберт здесь? — спросил едва ли не шепотом капитан. — Стоит за дверью, — ответил я. — Попросить его подождать?
— Да, — быстро сказал капитан, однако, разгладив бакенбарды и взглянув на мистера Фрейера, сразу же передумал. — Нет, я не могу так поступить, верно? Это было бы верхом грубости и неучтивости. Пригласи его войти. — Вы останетесь с нами, мистер Фрейер?
— Не знаю, стоит ли, капитан, — последовал ответ. — Разве вы не предпочли бы...
— Ради всего святого, сэр, останьтесь и проявите в кои-то веки солидарность со мной, — тихо прошипел капитан. — Введи его, Тернстайл. — Нет, стой, это приказ.
— Сначала скажи мне, в каком он настроении.
Я уставился на него, удивленный вопросом. — Прошу прощения, сэр.
— Его настроение, мальчик, его настроение, — раздраженно повторил капитан. — Весел он или...
— Сердит, сэр, — подумав, ответил я. — В общем и целом я сказал бы, что он немного рассержен.
— Понятно, — сказал капитан и, тяжело вздохнув, встал.
— В таком случае не стоит заставлять его ждать и дальше. Введи его.
Я кивнул, открыл дверь, и мы увидели сэра Роберта, который расхаживал взад и вперед по коридору, сцепив за спиной руки. Лицо его походило на грозовую тучу, готовую окатить всех нас водой.
— Сэр Роберт, — сказал я, — капитан готов увидеть вас. В мою сторону он, грубый засранец, даже не посмотрел, просто прошел мимо меня в каюту. И все-таки это было происшествие, разгонявшее скуку дня. Упускать такое мне не хотелось, и потому я остался в каюте.
— Сэр Роберт, — сказал мистер Блай, раскрывая объятия, — теперь капитан вел себя так, точно ему оказали великую честь, от недавней его нервозности и следа не осталось. Как приятно снова увидеть вас. Я... — тут он запнулся, увидев меня, стоявшего в углу, и сердито сказал: — Ты свободен, Тернстайл.
— Я подумал, может, вам чаю захочется, сэр, — сказал я. Или сэр Роберт пожелает выпить бренди, — прибавил я, даром, что из обличья последнего это никак не следовало. Капитан поколебался, сузил, глядя на меня, глаза, но затем обратился к своему гостю. — Бренди, сэр Роберт? — Не знаю, каковы ваши морские обычаи, но я со своей стороны пью бренди лишь после ленча, сэр, — сердито пролаял тот. — И мне хотелось бы, чтобы вы внимательно выслушали то, что я имею сказать.
— Спасибо, Тернстайл, можешь идти, — сказал капитан, не оставив мне выбора.
— В
Впрочем, дверь за собой я прикрыл неплотно и, убедившись, что никого поблизости нет, приложил к ней ухо. Слышно все было так, словно я и не уходил из каюты, тем более что сэр Роберт говорил во весь свой звучный голос. — Полагаю, сэр, вам известно, почему я здесь, — сказал он. — Нисколько, — ответил капитан, — хоть я, разумеется, счастлив вас видеть, и позвольте мне воспользоваться этим случаем, чтобы поблагодарить вас и вашу супругу за вчерашний восхитительный бал. Он доставил мне огромное удовольствие, как и моим офицерам, которые... — Да, ваши офицеры, сэр! — рявкнул все с той же агрессивностью сэр Роберт. — Вот именно, что ваши офицеры, сэр! Те самые офицеры, о коих я и приехал поговорить, те самые, что наслаждались гостеприимством моего дома, ели мой хлеб и пили мое вино, и в особенности я хотел бы поговорить об одном из них. — Вот как? — произнес капитан с меньшей, нежели прежде, уверенностью. — Надеюсь, все они вели себя как джентльмены? — В большинстве своем — да. Но сейчас я здесь для того, чтобы сказать вам, один из них вел себя на манер учуявшего течку бешеного пса, и я требую от вас сатисфакции, потому что, клянусь, если бы такой пес завелся в моем доме, я взял бы пистолет и пристрелил его, и никто бы меня за это не осудил. Наступила долгая тишина. Я слышал, как в каюте что-то бормочут, однако слов... различить не мог, но затем голоса опять зазвучали громче. Говорил сэр Роберт. — В мой дом познакомиться с моей семьей, со всеми леди и джентльменами поселения. А поверьте мне, сэр, нам пришлось долго и тяжко трудиться, чтобы обзавестись здесь домами, обезопасить себя и вести достойную христианскую жизнь. И этот так называемый офицер посмел нанести оскорбление леди. Ну-с, не знаю, заведено ли у английских офицеров... — Уверяю вас, сэр, ни в коей мере, — ответил капитан, тоже повысив голос, ибо хоть он и вынужден был терпеливо сносить поношение на борту своего собственного корабля, но оставить без ответа пренебрежительный выпад по адресу офицеров флота его величества не мог. — Я просто обязан заявить, что на борту этого судна нет ни одного человека, который не питал бы величайшего уважения к вам, сэр, и к поселению, созданному вами здесь, в Южной Африке. Все мы относимся к вам с высочайшим почтением, сэр, — пылко прибавил он. — Обязаны, не обязаны, сэр, — выкрикнул сэр Роберт. — Уважение, говорите вы? Если ваши офицеры столь уважительны, быть может, вы объясните мне, как мог этот презренный пес обратиться к юной леди с предложением настолько гнусным? Возможно, он привык в Англии разговаривать подобным манером со своими потаскухами, со своими шлюхами и блудницами, уличными девками и падшими женщинами. Но мисс Уилтон — порядочная и честная христианка, чистая, респектабельная девушка, а со времени смерти ее отца я питаю особый интерес к ее благополучию, и потому оскорбить ее все равно, что хлестнуть меня перчаткой по щеке. Подвергнуть бесчестью, за которое я обязан потребовать сатисфакции. Приди мне хоть на миг в голову, что приписанный к вашему судну офицер способен на подобную низость, я никогда не пригласил бы ни одного из вас на наш вечер, равно как и не предоставил бы вам на прошлой неделе помощь, о которой вы попросили. Я заставил бы вас всех убраться отсюда, можете мне поверить. — Я глубочайше признателен вам, сэр, за ваше гостеприимство, — ответил капитан Блай. — Глубочайше признателен! Он помолчал немного, прежде чем сказать что-то еще, и я нисколько не сомневался, что и сэр Роберт, и мистер Фрейер смотрят на него, ожидая, когда он примет решение. — Обвинение очень серьезно, — наконец сказал он. — И как бы не готов я был защищать до последнего любого из моих людей... пока не увижу причину, по которой мне следует вести себя иначе, сейчас я стою перед вами, пристыженный тем, что вам пришлось подняться на борт нашего судна и предъявить такой упрек одному из моих подчиненных. Я благодарен вам за все, сделанное вами для нас, и даю слово джентльмена и офицера короля Георга, что поговорю о вашем обвинении с названным офицером и поступлю с ним соответственно. Поверьте, выгораживать его я не стану. Я очень серьезно отношусь к учтивости и достойным манерам, и еще серьезнее к должной почтительности в отношениях с леди. Порукой тому да будет моя дорогая жена Бетси. Я приношу вам, сэр, извинения
и обещаю, что правосудие ждать себя не заставит. Снова наступило долгое молчание. Сэр Роберт обдумывал услышанное. Капитан ответил по-честному, добавить к тому, что он сказал, было, в общем-то, нечего. Я стоял у двери, сгорая от желания узнать, в чем состоит точная суть проступка и, самое главное, кто его совершил. Однако, услышав по соседству в камбузе шаги мистера Холла, вынужден был от двери отойти. Не хватало еще, чтобы меня застукали за подслушиванием и надавали мне по ушам, да так, что в них до конца дня колокола будут трезвонить. Впрочем, коридоры я не покинул, надеясь, что Кок вернется туда, откуда пришел, и я смогу опять приложить ухо к двери. Однако пару мгновений спустя она отворилась, и из каюты выступили капитан Блай с сэром Робертом. Первый, увидев меня, сердито нахмурился. — Стало быть, вы уходите в ближайший час? — спросил сэр Роберт, лицо которого еще оставалось красным, но уже не тем, с каким он, грозно топая, поднялся на борт. По-видимому, полученные от капитана обещания умиротворили его. — Именно так, сэр, — ответил капитан. — Нам предстоит долгое плавание вокруг Австралии, затем вверх, к Отаити, я бы сказал, на пару месяцев. — В таком случае желаю вам благополучия и доброго пути, — сказал сэр Роберт и протянул капитану руку. — Жаль, что наше знакомство завершилось столь неутешительным образом. — Как и мне, сэр Роберт. Но будьте уверены, я предприму все шаги, какие необходимы для искупления нашего пребывания здесь, и напишу вам, как только получу результаты расследования. Сэр Роберт кивнул, а капитан повернулся ко мне. — Тернстайл, — сказал он с ноткой сарказма в голосе, — поскольку ты совершенно случайно и неожиданно оказался у меня под рукой, может быть, ты проводишь нашего гостя до палубы? — Конечно, сэр. — ответил я, не решаясь взглянуть ему в глаза. — А вы, мистер Фрейер, будьте любезны, пошлите ко мне мистера Хейвуда и мистера Кристиана. — Да, сэр, — сказал мистер Фрейер. Через несколько минут я, молча сопроводив сэра Роберта до палубы, вернулся в трюм. На сей раз капитан забыл плотно прикрыть дверь каюты, и это позволило мне ясно слышать проводившееся внутри следствие. На мое счастье, пропустил я совсем немного, и поскольку, что бы ни говорил в мое отсутствие мистер Кристиан, капитан этого и слышать не желал. — Я призвал вас не для того, чтобы обсуждать это, — резко произнес он. — Я попросил вас присоединиться к мистеру Хейвуду, потому что вы были с ним на балу и знаете его лучше, возможно, чем кто-либо другой из членов команды. — Сэр, — начал паскудник. — Мне неизвестно, что вам наговорили, но... — А вы, сэр! — закричал капитан голосом, какого я никогда у него не слышал. — Ни во время перепалки с мистером Фрейером, ни даже после порки Мэтью Квинтеля. — Держите рот закрытым и накрепко, пока я не обращусь к вам, не задам вопрос и не потребую от вас ответа. Вы покрыли позором меня, сэр, мой корабль, да заодно уж и военный флот Его Величества. Вы понимаете это? Вы осознаете, что теперь говорят о нас в поселении сэра Роберта? А потому помалкивайте, пока я не прикажу вам говорить, или, богом клянусь, я выпарю вас собственноручно. Вы поняли? Молчание, затем так точно, сэр, тонким дрожащим голосом. Некоторое время никто не произносил ни слова, я слышал только, как капитан расхаживает по каюте. Наконец он произнес голосом более спокойным, но, тем не менее, полным тревоги. — Скажите, мистер Кристиан, ведь вы провели в обществе мистера Хейвуда значительную часть вечера.
— Значительную, сэр, — ответил мистер Кристиан, — но не весь вечер.
— И вы знакомы с мисс Уилтон? — Признаюсь, я не помню, чтобы меня ей представляли.
— Да, сэр, я свел знакомство с ней как раз во время вечера.
— Теперь вы, мой дорогой юный друг, — сказал мистер Блай, — известно вам, в чем вас обвиняют?
Никакого ответа.
— Можете говорить, — рявкнул капитан.
— Неизвестно, сэр, честное слово, неизвестно. Я был на палубе, думал о своем, работал вместе с матросами, и тут приходит сэр Фрейер и говорит, что вы желаете меня видеть, а я не знаю, что я такого сделал, клянусь вам.
— А,
— усмехнулся капитан. — Вы хотите уверить меня, что пребываете в полном неведении относительно выдвинутых против вас сэром Робертом обвинений?
— Да, сэр.
— В таком случае вы либо невиновны и тяжко оклеветаны, либо виновны, и в дополнение ко всему прочему нагло лжете командующему вами офицеру.
— Я невиновен, сэр.
— Невиновны в чем?
— В том, в чем меня обвиняют, сэр.
— Да, ответ всеобъемлющий, — помолчав сердито произнес капитан. — А вы, мистер Кристиан, вы столь же несведущий по части обвинения?
— Должен признаться, сэр, — тихо и спокойно ответил мистер Кристиан, — у меня нет никаких сведений относительно того, в чем сэр Роберт обвиняет мистера Хейвуда. Я сохранил о том вечере воспоминания самые приятные.
— Как и я, сэр, как и я! — воскликнул капитан. — Но теперь меня уведомили, что присутствующий здесь мистер Хейвуд, которому выпала честь несколько раз танцевать с мисс Уилтон, подопечный, кстати сказать, сэра Роберта...
— Я танцевал с ней, — поспешил сказать мистер Хейвуд. — Не отрицаю, танцевал два вальса и польку, но я думал, что это позволительно.
— Два вальса и польку? Вот как! — осведомился капитан.
— А почему, позвольте спросить, вы сочли уместным уделить этой девушке столь чрезмерное внимание?
— Ну, сэр, — поколебавшись немного, ответил мистер Хейвуд,
— я могу сказать лишь, что она хороша собой и превосходно танцует. Я думал, что моя благосклонность покажется ей лестной.
— Думали, стало быть. И что вы сделали по окончании танцев?
— Я самым смиренным образом... поблагодарил ее за доброту, сэр, и вернулся к мистеру Кристиану.
— Это правда, мистер Кристиан?
— Ночь была долгой, сэр, — сказал мистер Кристиан, — и мы, каждый из нас, танцевали, разговаривали с другими гостями. Я не могу в точности припомнить тот миг, у меня не было причин как-то отметить его для себя, но после множества бесед с мистером Хейвудом я хорошо узнал его как джентльмена и уверен, что он говорит правду.
— В таком случае, сэр, мы пришли к расхождению во мнениях, — сердито заявил капитан, — и расхождению весьма серьезному, ибо мисс Уилтон утверждает, что вы, мистер Хейвуд, пригласили ее пройтись по парку, дабы подкрепиться в тамошнем буфете, а во время прогулки обратились к ней с чрезвычайно бесстыдным, непристойным предложением.
— Ни за что на свете, сэр! — вскричал мистер Хейвуд и должен признать голосом столь уязвленным, что я наполовину поверил ему.
— Ах, ни за что на свете! То есть вы утверждаете, что не приглашали мисс Уилтон на прогулку?
— Не приглашал, сэр.
— И что не хватали ее во время прогулки за руку и не прижимали к дереву и не пытались поцеловать?
— Сэр, я должен протестовать, — ответил он, — протестовать в самых сильных, какие только возможны выражениях. Ничего такого я не делал, все это ложь.
— Ложь? Вот как? — Она говорит иное. Говорит, что вы дали волю рукам, попытались прибегнуть к силе, и не будь она выше и сильнее, что позволило ей вас оттолкнуть, вы могли бы скомпрометировать ее навсегда, погубить ее жизнь. В добавление к этому, сэр, еще до появления на судне сэра Роберта я получил из надежного источника сведения, что вы были пьяны и запятнали себя непристойной остротой касательно покойной русской императрицы и ее жеребца.
Мистер Хейвуд немного помолчал, а после заговорил самым тихим, какой я когда-либо слышал, голосом. — Капитан Блай, — сказал он, — даю вам слово джентльмена, слово офицера короля Георга, да благословит Бог его священное имя, слово христианина и, к тому же, христианина-англичанина. Ничто из названного вами места не имело, по крайней мере, со мной в главной роли. Это безумие. Если мисс Уилтон поставила себя на балу в неловкое положение с каким-то джентльменом и теперь сожалеет об этом, пусть изберет для своих фантазий другой предмет и подумает еще раз о том, участвовал ли я в ее сомнительных похождениях, ибо я в них не участвовал, сэр. То был не я, сэр, клянусь.
Последовало долгое молчание, но когда капитан наконец заговорил, тон его был менее гневным, чем прежде, растерянным и раздраженным. — Что скажете вы, Флетчер? Я вынужден признаться, совершенно сбит с толку этой разноголосицей мнений.
У нас ведь мужской разговор, сэр, и ничто из сказанного мной не покинет пределов этой каюты.
— Разумеется, Флетчер, — сказал капитан, на сей раз заинтригованный. — Вы можете говорить совершенно свободно.
— В таком случае, сэр, я скажу следующее, и скажу не как человек, бывший свидетелем событий, о которых говорит сэр Роберт, но опираясь лишь на мои представления о характерах двух действующих лиц. Я знаю мистера Хейвуда с его отроческих лет и знаю как самого здравомыслящего из всех тех, кого мне довелось до сей поры повстречать человека. Он принадлежит к семье людей родовитых и наидостойнейших, и я скорее поверил бы в то, что юный Турнеп спрыгнул за борт и сплясал на гребнях волн джигу, чем в способность мистера Хейвуда приставать к леди. Юный Торнепс, надо же, мог бы меня к этой истории и не припутывать.
— Что же до мисс Уилтон, — продолжал мистер Кристиан, — должен признаться, за вчерашний вечер наши с ней пути несколько раз пересекались. Она поведала мне о некоторых ее фантазиях, и я отнюдь не уверен, что эта леди так чиста, как, по-видимому, полагает сэр Роберт. Сдается мне, сэр, она начиталась романов и не вполне подобающих. Что-то такое ощущается в ней. Вот все, что я могу сказать. Нечто, говорящее об опытности, если вы понимаете, о чем я, заставляющее меня думать о некоторой сомнительности ее натуры. Да, это проливало на всю историю совсем другой свет, и сомневаться было нечего. Я был бы лишь рад, если бы мистера Хейвуда, паскудника, протащили за непозволительные вольности под килем, однако при всей моей нелюбви к нему даже мне не хотелось, чтобы его наказали только из-за поклепов, возведенных на него какой-то шлюхой.
— Все это весьма неприятно, — сказал капитан Блай. — Чрезвычайно неприятно, ибо ставит меня в такое положение, где я не имею выбора, мне остается только поверить вашему, мистер Хейвуд, слову джентльмена, и ни о каких дальнейших карах не думать.
— Рад это слышать, — сказал мистер Хейвуд.
— Впрочем, забыт этот случай не будет, — прибавил капитан. — Что-то мне в нем не по вкусу. Однако на том я пока и остановлюсь. Но теперь я стану наблюдать за вами, мистер Хейвуд, вы слышите? Глаз не буду спускать.
— Да, сэр, и если позволите мне сказать...
Продолжение я не услышал, поскольку в коридор выступили из-за угла направлявшиеся в большую каюту мистер Нельсон, садовник, и его помощник мистер Браун, и напугали меня до того, что я заскочил в офицерскую каюту, собираясь переждать, когда они скроются из виду, однако, стоя посреди нее, я к отчаянию моему услышал, как дверь капитана Блая открылась, и из нее вышли трое. — Тернстайл! — крикнул капитан. И что мне оставалось делать, как не игнорировать его, ведь оправдать мое нахождение там, где я находился, было невозможно, а выйти оттуда на глазах у всех означало покрыть себя позором. Куда подевался этот мальчишка теперь? И капитан направился к трапу на палубу, несомненно, для того, чтобы лично найти меня. Я решил дождаться, когда уйдут и мистер Кристиан с мистером Хейвудом, а там уж выбраться из укрытия, но, о ужас, мистер Кристиан схватил паскудника и потащил к офицерской каюте, и мне пришлось присесть и скорчиться в темном углу, чтобы не попасться им на глаза. — Сюда! — мистер Кристиан закрыл дверь, и я затаил дыхание, чтобы не выдать свое присутствие. — Тупой идиот! — прошепел он. — И что, по-вашему, сделал следом? Влепил мистеру Хейвуду такую оплеуху, что наш паскудник вскрикнул и залился слезами. — Больше я врать ради тебя не буду, слышишь?
— Она шлюха!
— мистер Хейвуд давился словами сквозь всхлипы и слезы, совсем как наказанный ребенок. — Почему она танцевала со мной столько раз, если не хотела узнать меня поближе?
— Да тебя никакая женщина не захотела бы знать, — ответил мистер Кристиан. — Так вот, я солгал, чтобы защитить тебя, но, клянусь, в последний раз. Наживешь новые неприятности, будешь отвечать за них в одиночку, понятно?
Мистер Хейвуд затих, сидел на койке, вытирая глаза. — И еще, в один прекрасный день мне может потребоваться твоя помощь, и я рассчитываю ее получить, ты понял?
— Вертихвостка, вот она кто!
— последовал ответ мистера Кристиана, совсем не удовлетворивший.
Ты меня понял? — повторил он.
— Да,
— всхлипнул мистер Хейвуд. Мистер Кристиан ничего больше не сказал, а просто выскочил из каюты, оставив меня сидеть в углу. Мне страх, как хотелось, в гальюн, но я и шевельнуться не смел, пока паскудник не собрался с силами, не вытер досуха глаза и не вышел тоже.
Ну и ну, — думал я, — хорошенькие дела. Паскудник-то наш, совершенная дрянь, дрянь до мозга костей. Теперь у меня имелись тому доказательства.
Глава 18. А следующие несколько недель прошли, к большому моему удивлению, в тишине и покое. Наш веселый корабль продвигался по Индийскому океану к Австралии, и все это время нам везло, погода стояла мягкая. Паруса оставались на реях, надутые ровными ветрами. Настроение у команды было приподнятое, все понимали, что самая трудная часть плавания позади. Единственной приметной вехой этого времени стал личный разговор, состоявшийся за два вечера до того, как мы приблизились к земле Ван Димена, острову невдалеке от южной оконечности Австралии. Мы с капитаном Блаем находились в его каюте, я раскладывал по корзинам мундиры и белье, все, что могло понадобиться ему, когда мы прибудем на место. Во всю эту часть нашего плавания капитан сохранял благодушное настроение. Гнев, вызванный поведением паскудника во время нашего недолгого пребывания в Южной Африке, поулегся, не думаю, впрочем, что оно было забыто. — Итак, Тернстайл, — сказал капитан мне, пока я трудился, — еще немного, и мы достигнем Отаити. Полагаю, ты будешь счастлив на время сбежать с Баунти. Я посмотрел на него, удивленный выбором слова. Не мог же он знать о бегстве, которое не шло у меня из головы. — Что же, сэр, — сказал я, — должен признать, мне приятно будет провести несколько недель на суше, не чувствовать, как мир колеблется под моими ногами. — А он колеблется? — отсутствующе спросил капитан. Я провел в море столько времени, что перестал обращать на это внимание. Мне, скорее уж, по суше трудновато ходить. Я кивнул и снова обратился к работе. Капитан обзавелся привычкой время от времени втягивать меня в разговор, как правило, когда у него не было неотложного дела, и нередко по окончании еще одного письма к своей хозяйке и мальчику. — Должен тебя похвалить, — помолчав немного, продолжил он. Ты оказался хорошим слугой. — Это ведь первое твое плавание, не так ли? — Первое, сэр, — подтвердил я. — И в море прежде не бывал? — Нет, сэр. — Тогда скажи, — попросил он, и в голосе его проступило любопытство. — Что привело тебя к нам? Я отложил мундир, который держал в руках, вздохнул и посмотрел на капитана. — Если вам нужна правда, сэр... Особого выбора у меня не было. Там, в Портсмуте, возникло некоторое взаимонепонимание, оно и привело меня на корабль. — Взаимонепонимание? — с легкой улыбкой переспросил он. — А могу ли я узнать, какого рода? — Можете, — ответил я. — Но только если совсем уж честно, я бы сказал, что это было никакое не взаимонепонимание, а верное истолкование случившегося незадолго до того. — Но ты сам только что сказал... — Соврал, сэр, — пояснил я, решив, что, не сказав ему правду, я ничего не выиграю. Я избрал для себя в жизни роль мелкого воришки. Носовые платки, карманные часы, иногда, если повезет, кошелек или бумажник. Ну, а утром того дня, когда должен был отплыть Баунти, меня в очередной раз поймали на краже карманных часов одного французского джентльмена, и, попросту говоря, мне пришлось выбирать между 12 месяцами тюрьмы и морем. Капитан кивнул, улыбнулся еще раз и негромко сказал: — По-моему, ты сделал разумный выбор. Ты с этим согласен?
— Ага, — ответил я и пожал плечами, — если это можно назвать выбором.
Мы помолчали. По моим представлениям, за время нашего плавания у капитана сложилось обо мне хорошее мнение,
а уж я-то держался о нем мнение безусловно высокого, ибо человеком он был справедливым и порядочным, ко всем матросам и офицерам относился одинаково, усердно следил за тем, чтобы мы оставались здоровыми, хорошо накормленными и способными выполнить нашу миссию как можно быстрее. Я осознавал, что сейчас он наблюдает за мной, и, наконец, капитан заговорил снова. — Это твоя привычка, — начал он.
— Привычка, сэр?
— Воровство. Лазанье по карманам. Называй как хочешь. Давно ты занимаешься этим?
Услышав его вопрос, я немного покраснел, но наврать ему и не подумал. Я не настолько стыдился моего прошлого, чтобы не рассказать о нем капитану в ответ на его вопрос, и не хотел, чтобы он начал думать обо мне плохо, чтобы заслуженное мною до той поры одобрение капитана сменилось осуждением. Это и так должно было случиться, и довольно скоро, после того, как я сбегу с корабля, а он разочаруется во мне, сочтет меня ни на что негодным.
— Сколько я себя помню, сэр, — сказал я. — Мистер Льюис... Тот, кто присматривал за мной, он и обучил меня этому ремеслу.
Знаешь, давай не будем называть его ремеслом, мальчик. Это слово подразумевает честный труд. А мистер Льюис, каким он был человеком?
Я подумал немного.
Дурным, сэр. Дурным с головы до пят.
Понятно.
Капитан кивнул.
Он что же, твой родственник?
— Дядюшка, быть может?
— Нет, сэр,
— ответил я. — Ничего подобного. Да у меня и нет родственников. Во всяком случае, я ни одного не помню. Мистер Льюис управляет заведением для мальчиков и взял меня к себе, когда я был малолеткой.
— Заведением? — переспросил капитан, и лоб его покрылся морщинами. — Ты хочешь сказать чем-то вроде школы?
— В своем роде, — согласился я. Мы там много чему научились, это уж точно. Не тому, о чем вам хотелось бы знать, но, тем не менее, научились.
Капитан поколебался немного, а когда заговорил снова, его слова удивили меня.
— Ты говоришь об этом человеке с немалым гневом, — сказал он. — Твой голос подрагивает от ярости, так точно ты ненавидишь его.
Я открыл было рот, чтобы ответить... но обнаружил, что ответить мне нечем. Капитан был прав. Думая о мистере Льюисе, я испытывал гнев, не сознавая, впрочем, что он проступает в моих словах.
— Что же, сэр, — сказал я, — его заведение не было радостным местом.
— Но там, разумеется, были и другие мальчики, пареньки твоих лет.
— Пареньки любых лет. До 16 или 17, сэр. Мистер Льюис брал 5-6-леток и содержал их, пока они не достигали этого возраста. Выгонял он лишь тех, кто оказывался неискусным в воровстве или не был достаточно хорошеньким.
— Достаточно хорошеньким?
— спросил капитан, ухватившись за слово, которое сорвалось с моих губ, прежде чем я успел его изловить.
— О чем ты, черт возьми, говоришь?
— Не знаю, сэр, — торопливо ответил я. — Я всего лишь...
— Для чего, — спрашивается, — нужно, чтобы мальчик был достаточно хорошеньким? Он что же, без этого воровать не сможет?
Капитан смотрел на меня, а мое лицо заливало краской еще и погуще прежней. Если бы мне плеснули на щеки водой, она обратилась бы в кипяток. Я подумал, сам тому удивившись, что того и гляди разревусь, навеки покрыв себя позором. Прежде я и представить не мог, что у нас с капитаном заведется такой разговор, и теперь негодовал на себя за то, что ввязался в него.
— Если только... — наконец задумчиво произнес он, поглаживая подбородок, а затем поднялся из-за стола и подошел ко мне. — Что это было за место, Тернстайл? Заведение, в котором ты вырос?
— Я же вам говорил, разве нет? — огрызнулся я, чего никогда еще не делал, чего никогда не делал никто из членов команды. — Дурное место. Место, в которое я не вернусь, даю вам слово. Я скорее умру, чем возвращусь туда. Сделать это вы меня не заставите, и никто из вас не заставит.
Мы простояли, глядя один на другого, долгое, как мне показалось, время, и, клянусь, на лице капитана выражалось страдание, которое я испытывал, вспоминая о том, с чем столкнулся в моей жизни. Он приоткрыл рот, и я подумал, что сейчас услышу от него слова утешения. Но тут в двери появился мистер Кристиан, и разговор наш прервался. — Капитан, возможно, вы захотите... — О, прошу меня извинить, — сказал он, вникнув в открывшуюся перед ним сцену. — Я помешал чему-то? — Нисколько, Флетчер, — ответил капитан и отступил от меня на пару шагов и гулко откашлялся. — В чем дело?
— Совершенно необычная стая дельфинов, сэр, идет вровень с нами по левому и правому борту. Я подумал, что они могут заинтересовать вас.
— Конечно, конечно, — хрипло пробормотал капитан, не глядя на помощника штурмана. — Я сейчас поднимусь на палубу, Флетчер. Спасибо, что известили меня.
Мистер Кристиан кивнул, бросил на меня любопытный взгляд и удалился, а я вернулся к работе. Желал я лишь одного, чтобы капитан поднялся на палубу посмотреть на дельфинов, а меня оставил наедине с моими мыслями. И к моему облегчению он направился к двери, успев, однако, напоследок сказать: «Думаю, у меня есть некоторые представления о том, что тебе пришлось пережить, Джон Джейкоб. Он впервые назвал меня по имени, которое я получил при крещении. Я слышал о таких притонах порока. Достаточно будет сказать, что вернуться туда я тебе не позволю. Признаюсь, мастер Тернстайл, ты мне интересен. Ты напоминаешь мне кое-кого, кто мне очень небезразличен». Взгляд его скользнул по портретам на письменном столе. Я тоже взглянул туда, думая, что навряд ли капитан говорил о сыне, который был и моложе меня вдвое и выглядел как сосунок. Однако сказать я ничего не сказал, и миг спустя капитан ушел. Оставшись один, я махнул рукой на мундиры и опустился, вернее, наполовину упал в кресло, взялся руками за голову и заплакал, точно младенец, вспоминая о том, о чем старался никогда больше не думать.
Глава 19. 308 дней.
Вот сколько времени провел я на борту старой замшелой посудины под названием «Баунти», прежде чем мы достигли пункта нашего назначения. Впрочем, к моему удивлению, половину этого времени составили дни, когда я не так уж и сокрушался по поводу выпавшей мне доли или моего места в этом мире. Я довольно долго негодовал на команду за то, как она обошлась со мной при пересечении экватора, однако спустя некоторое время забылось и это, как забывается все на свете. Ну, а кроме того, я долго обдумывал свое бегство из лап королевского флота, однако так редко и ненадолго сходил с корабля на берег, что в конце концов выбросил из головы и бегство. А вскоре переменились и погода, и море, и воздух запах слаще, и матросы стали поговаривать, что в любую из ближайших недель, дней, часов, а то и минут, один из нас увидит землю и выкрикнет заветное слово, и все мы превознесем его как героя. Одним утром капитан, готовясь к этому долгожданному мгновению, собрал на палубе всю команду офицеров и матросов, чтобы сказать несколько слов на тему, как он выразился, чрезвычайно насущную. Как правило, я имел в подобных случаях определенные представления о том, что он скажет, поскольку услышал, как он пробормотал в своей каюте мысли, которыми собирался поделиться с командой. Однако в то утро я не знал о них ничего и отметил только, что когда капитан забрался на ящик, чтобы лучше видеть каждого матроса, лицо его выражало некоторую стесненность. — Ну что же, матросы! — громко произнес он, и, клянусь, я расслышал в его интонации нервозность. — Похоже на то, что пройдет всего лишь несколько часов, и мы бросим якорь в конечном порту нашего плавания. — Славного плавания! Вы с этим согласны? По толпе матросов прокатилось вежливое бормотание, под конец коего все закивали. Никто не стал бы отрицать, что справились мы с нашим делом совсем неплохо. Из разговоров матросов, слышанных мной в Портсмуте, я знал, что им случалось бывать в переделках пострашнее тех, что выпали нам, да и капитаны доставались с куда большей, чем у нашего склонностью к порке. — Что и говорить, — продолжал мистер Блай, — погода нам иногда выпадала суровая, однако каждый из вас проявлял великую стойкость. Плавание оказалось куда более долгим, чем мог предвидеть кто-либо. Тем не менее, нам удалось довести его до конца, и вот мы у цели, живые и невредимые. И, думаю, я вправе сказать, что ни один корабль, вписанный в историю британского флота, не ставил еще такого, как наш рекорда по части дисциплинарных взысканий. Конечно, нам, офицерам, приходилось временами наводить на борту порядок, однако я высоко ставлю тот факт, что на столько тысяч проделанных нами миль пришлась всего одна порка. И благодарить за это следует вас, всех и каждого. — Я бы свою долю благодарности золотом взял! — выкрикнул, желая потешить товарищей, Исаак Мартин. — Заткнись ты! — рявкнул наш паскудник. — Всем молчать, когда к вам обращается капитан.
Нет, — Нет-нет, мистер Хейвуд! — крикнул капитан и взмахнул рукой, чтобы сбить этого пса с взятого им следа.
В этом нет никакой необходимости. Мистер Мартин прав, и замечание его разумно. Увы, я нахожусь не в том положении, чтобы предложить вам, матросы, финансовое вознаграждение, но будьте уверены, если бы денежные сундуки сэра Джозефа Банкса принадлежали мне, я постарался бы честно оплатить ваши труды. Ответом на эти слова послужили всеобщие рукоплескания, и я подумал, что в предвидении скорого освобождения из нашей плавучей тюрьмы каждый, кто только есть на борту, ощущает себя членом счастливой, радостной компании. Однако мое положение позволяет мне предоставить вам некоторое количество свободного досуга, — весело сообщил капитан. Никто не знает, сколько времени мы проведем на Отаити, собирая ростки хлебного дерева. Разумеется, кое-какую работу нам выполнять придется. Собрать и сохранить их нужно будет в количествах немалых. Да и корабль требует кое-какого ремонта. Тем не менее, я рассчитываю, что каждый из вас получит более чем достаточное время для отдыха от трудов. Я прослежу за тем, чтобы вся работа на острове была поровну разделена между офицерами и матросами. Матросы снова одобрительно загомонили, и я подумал, что, может быть, на этом выступление капитана и закончится, но нет. Он обвел всех нас взглядом, посерьезнел, помолчал, глядя в палубу. Щеки его, заметил я, порозовели. — Есть, однако, вопрос, довольно важный вопрос, на котором я хотел бы остановиться, — объявил он, наконец, и таким взволнованным голосом, какого я у него еще не слышал. Как многие из вас знают, я, когда был помоложе, посетил эти острова вместе с покойным капитаном Куком. — Да благословит Бог его священное имя! — крикнул кто-то из стоящих в заднем ряду. — Да благословит его Бог! — отозвался капитан Блай. — Воистину так. Хорошо сказано, друг мой. Однако упомянул я об этом потому, что среди вас немало и... ну, в общем, новичков, которым здешние обычаи неизвестны. И я обязан предупредить вас, что живущие здесь люди могут не знать наших христианских правил. Теперь он смотрел на нас так, точно все уже объяснил, однако глаза матросов оставались пустыми. Похоже, никто из них не понял, о чем шла речь. Говоря о христианских правилах, я, разумеется, имею в виду то, как ведем себя и здесь, и дома мы, мужчины, и то, как бы это сказать, то, как ведут себя здешние женщины. В отличие от наших достойных жен, вот я о чем.
«Надеюсь», — взревел Вильям Маспрат. А то мне приходится платить моей супружнице по фартингу каждый раз, как я захочу, чтобы она поцеловала мою свистульку.
Матросы захохотали, капитан смутился. — Мистер Маспрат, прошу вас, — сказал он, покачав головой, — ваша вульгарность неуместна. Давайте не будем опускаться до уровня дикарей. Он снова помялся, откашлялся и, похоже, почувствовал себя немного увереннее. — Мы все здесь мужчины, не так ли? Поэтому буду говорить прямо. Женщины этих островов, они привычны к знакам внимания со стороны многих мужчин. Они неразборчивы, понимаете? Конечно, это не делает их людьми недостойными, таков их обычай, вот и все. Они не похожи на нас, на тех, кто, прилепившись к жене своей, навсегда остается ей верным. Новые крики, шуточки, однако капитану удалось перекричать всех. «Многие из них тяжело больны», — продолжал он. «Речь идет, если называть вещи своими именами, о венерических болезнях. И потому я советую всем вам и каждому не ставить себя в положение, чреватое тем, что и вы такое подхватите. Конечно, мужчина есть мужчина, а вы провели долгое время в море, довольствуясь лишь обществом друг друга, однако я прошу вас помнить, встречаясь с туземцами, о вашем здоровье. Ну, а если это вам не по силам, о вашей нравственности. Мы, может быть, и окажемся среди дикарей, но ведь мы англичане, понимаете?» Матросы молчали в мертвую. Я ждал, что они в любое мгновение разразятся хохотом, однако его опередил прозвучавший слева от меня писклявый голос, который принадлежал мичману Джорджу Стюарту. «Я-то шотландец!» — с сильным акцентом произнес он. «Значит, я могу валять кого захочу, капитан!» Команда загоготала. Мистер Блай сошел с ящика, покачивая головой от смущения и разочарования сразу. В любом другом случае замечание вроде этого вызвало бы взрыв его возмущения, однако плаванию нашему предстояло вот-вот завершиться, и потому дисциплину на судне можно было немного ослабить. — Вот так, Тернстайл, — сказал мистер Блай, ухватив меня, проходившего мимо него за воротник. — Надеюсь, хотя бы ты учтешь мой совет.
— Конечно, сэр, — ответил я.
— Следует сказать, что в венерических болезнях я смыслил столько же, сколько свинья в апельсинах, однако само звучание этих слов представлялось мне неприятным.
— Сомневаюсь, чтобы Турнепс понравился хоть одной туземной леди, — заметил, подходя к нам мистер Хейвуд, паскудник. — Уж больно он неказистый, верно?
— Попридержите язык, сэр. — ответил капитан и ушел, оставив униженного офицера стоять с разинутым ртом. Я подмигнул ему и побежал следом за капитаном. Это произошло на следующее утро. Рано, солнце еще не оторвалось от горизонта, но света хватало, чтобы увидеть все, что могло появиться вдали, и я стоял на носу корабля наедине с моими мыслями. Людей на палубе было мало, корабль вел, стоя неподалеку от меня у руля, мистер Линклеттер, старший матрос, негромко и мелодично напевавший «Милую Дженни из Голуэй Бэй». Где-то там вдали лежал наш остров, думал я, и на нем меня ждут новые приключения. Голову мою наполняли мысли насчет туземных женщин, в последние месяцы они были главной темой матросских разговоров. Матросы уверяли, что они разгуливают, в чем мать родила, и я представлял себе это с волнением и ужасом. Дело в том, что мне только еще предстояло познать женщину. Я с тревогой думал об этом ночами и не мог заснуть, по временам невольно прикидывая, не лучше ли мне будет и вовсе остаться на борту корабля, не встречаться с затаившейся впереди реальностью. — Турнепс! Негромко окликнул меня, допевший песню мистера Линклеттер. Однако я не обернулся. Я дал себе слово больше на это имя не откликаться. — Тернстайл! — сказал он немного настойчивее, но все еще почти шепотом. Я еще не готовый отогнать мои мысли, не готовый открыто встретиться с миром, снова остался неподвижным. — Джон! — наконец произнес он, и на сей раз я повернулся и увидел, что мистер Линклеттер улыбается. Он повел головой туда, куда я только что смотрел. Я обернулся снова, прищурился, чтобы видеть яснее. — Посмотри, — сказал он, и я при всех донимавших меня тревогах почувствовал, как мое лицо расплывается в широкой улыбке, и испытал в тот миг такое волнение, что мог бы, пожалуй, прыгнуть в восторге за борт и поплыть впереди корабля. Земля! мы достигли ее. Часть третья. Остров. 26 октября 1788, 28 апреля 1789 года. Глава первая. Когда я был совсем еще мальчишкой, ну, может, немного постарше, мистер Льюис нередко жаловался, что я чересчур непоседлив, ни одного дела до конца довести не могу. То было лишь одно из обвинений, которыми он осыпал меня, впадая в дурное настроение, а это происходило, скажем, если один из моих братьев возвращался домой с меньшей, чем ожидалось, добычей, или ввязывался в драку, и лицо его покрывалось синяками, отчего он лишался привлекательности, а стало быть и шансов быть избранным на вечернем смотре. Если ты не занимался уборкой в доме, то выходил на улицу, чтобы шарить по карманам, а если не предавался и этому, то участвовал в тех других делах, о которых я предпочитаю не рассказывать. Думаю, мистер Льюис обалдел бы, увидев меня, выполняющим всю ту работу, какую я описал пока что в этих воспоминаниях. Короче говоря, мы провели на борту нашего благословенного судна чуть меньше года, а наша стоянка на острове продлилась половину этого срока. Но Спаситель не даст мне соврать, происшествий на это время пришлось никак не меньше. Ибо если плавание было по временам трудным, и если между палубным матросом и боцманом вспыхивали иногда перебранки, то все же мы оставались по большей части счастливой командой и были этим довольны, ватагой моряков, которые видели в мистере Блае нашего миропомазанного главаря, такого же посланника Божия, как король Георг, коего Спаситель помазал направление нами. То была священная вера, она не подвергалась сомнению, и потому мы составляли компанию, почти не ведавшую раздоров. Однако на острове мы не были скучены, как при морском переходе, в малом пространстве, и все начало изменяться. Изменились матросы, изменились офицеры, изменился капитан. Да и сам, я думаю, изменился. Каждый из нас обнаружил там нечто совершенно для него неожиданное, к добру или к худу, но происшедшим на острове событиям и удовольствием, которые мы там получали, суждено было обратить членов команды Баунти совершенно в других людей, и это наложило на всех нас, от капитана до его мальчишки-слуги, отпечаток свой на каждого, который нам придется носить до конца наших дней. Глава вторая. Первым, что претерпело изменение, была сама природа власти, причем изменение это имело причину на поверхностный взгляд неожиданную. Разобщенность офицеров и матросов была теперь не столь заметной, как прежде, что наделило каждого из нас ощущением своей особости, которая отсутствовала, пока мы были чем-то лишь ненамного большим морских рабов, день за днем тащивших нашу плавучую тюрьму из дерева и металла по огромным волнам. Когда же мы избавились от формы и мундиров, а это пришлось сделать из-за палящего зноя, который что ни день сжигал нас, сохранить прежний наш статус нам всем до единого попросту не удалось. Никто из нас не прилагал к нашей жизни на Отаити прежнюю корабельную мерку. На борту нами правила смена вахт. Поначалу два, а после три отрезка времени, когда мы либо работали, либо били баклуши, либо спали. Сам порядок следования часов определял характер наших занятий. Теперь же мы вдруг обрели свободу, неожиданную возможность править своей судьбой самостоятельно. Время на острове текло иначе. Да, разумеется, солнце вставало и садилось в положенные часы, однако внимания на него мы почти не обращали. Мы находились на суше. И хоть нам все еще полагалось выполнять работу, то была работа совсем другого рода. Нам не нужно было страшиться за наши жизни каждый паршивый час дня и ночи, как в ту мрачную пору, когда мы пытались обогнуть горн. Я время от времени вспоминал те пагубные недели, и мне казалось, что жизнь мы тогда вели совершенно иную. А что я думал о днях, которые провел на улицах Портсмута? Ну, они походили теперь на дурной сон, какой видишь, съев подгнившие манго. В большинстве своем матросы оставили в Англии жен, подружек, родителей и детей, никто этого не отрицал. Однако в проведенные на Отаити месяцы их словно бы и не существовало. Так редко они вспоминались. А как же супружеская верность? Да за нее там никто и ломаного гроша не дал бы. Сказать по правде, дело было вовсе не в том, что в море мы чувствовали себя несчастными. В конце концов, наш капитан был человеком справедливым и заботливым, и все-таки одно дело усердно исполнять работу, которая сегодня кажется сносной, а завтра отвратительной, и совсем другое — не исполнять никакой, а проводить день за днем, лежа в тени раскидистого дерева и ожидая, когда созревшие на нем плоды отделятся от своих черенков и упадут прямо в твои благодарные руки. Последнее, не могу не признать, намного приятнее. Но вот вам странный факт. Я уже говорил, когда мы вышли из Спитхеда и пустились в плавание, мне потребовалось несколько дней, чтобы привыкнуть к рывкам и метаниям корабля. Я и поныне не забыл то бедственное время, которое проводил, извергая за борт содержимое моего желудка, те мрачные мучительные часы. Стоит вспомнить о них, и в животе у меня все переворачивается. Однако почти такой же срок потребовался мне, чтобы снова привыкнуть к твердой земле, на которую я так долго не ступал. Впервые, сойдя на берег нашего нового дома, я ожидал, что песок под моими ногами будет размеренно раскачиваться вперед-назад, а не покоиться подо мной, как того требует его природа. Да-да. Оказавшись на берегу, я обнаружил, что затрудняюсь сохранять вертикальное положение, не раскорячивать ноги пошире, дабы избавить себя от унижения, которое испытаю, полетев кувырком на землю. Я заметил, что и с другими происходило то же самое, а в первые несколько ночей мне и заснуть-то не удавалось. Окружавшая меня тишина и покой никакому отдыху не способствовали, но наполняли мою голову странными неожиданными мыслями, которые заставляли меня бодрствовать. И, признаюсь, на третью ночь я почувствовал такую усталость, такую потребность в обретении свежих сил, что подумал, не вернуться ли мне на Баунти, да не улечься ли на прежней моей койке у каюты капитана Блая. Понимая, впрочем, что такой поступок будет глупым и бессмысленным, и когда взойдет солнце, меня высмеют за него самым жестоким образом. Почти все мы называли остров Отаити. Некоторые использовали иногда название Таити, значившееся на наших картах, да и правительство, отправляя нас выполнять нашу миссию, прибегло к нему же. Однако местные жители, туземцы, мужчины и женщины, что населяли здешние берега и горы, именовали его Отаити. Так он звался на их языке. Так называл его и мистер Блай, из уважения к их культуре, а еще потому, что этим именем пользовался сам капитан Кук, и я, естественно, последовал общему примеру. Матросы спорили о том, что означает это слово на английском, предположений было множество и самых разных, поэтических и вульгарных, но мне его значение казалось вполне простым и очевидным. Рай. Признаюсь, в те шумные послеполуденные часы, когда мы бросали якорь вблизи острова и отправили на него первые баркасы, чувства я испытывал сумбурные. Большая часть дня ушла у нас на то, чтобы подойти поближе к берегу, а тем временем там собралась толпа туземцев, они радостно кричали и исполняли далеко не чинный танец, который восхищал меня и ужасал. Их там были сотни. Я не знал, друзья они нам или враги, и потому, когда баркасы спускали на воду, стоял на палубе несколько в стороне от моих посвистывающих товарищей. Баркасы приблизились к берегу, я немного отступил назад, неуверенный, хочется ли мне отправиться на эту неведомую землю, мало ли что на ней может случиться.
— Последним вошел, последним вышел, а, паренек? — спросил мистер Холл, встав рядом со мной и устремив взгляд на берег.
Я посмотрел на него, насупившись, не понимая, что означают эти слова.
— Ты, — пояснил он, — ты был последним членом судовой команды, взошедшим на борт Баунти перед тем, как мы подняли паруса. Разве нет? И сойти собираешься тоже последним.
— Я думал, что могу понадобиться капитану, — поспешил возразить я. Мне не хотелось, чтобы он заметил в моем лице опасения и счел меня сосунком. Сойдет он, сойду и я.
— Ну, с этим ты малость запоздал, парнишка, — сказал Кок и хлопнул меня по спине. — Капитан погрузился во второй баркас, ты разве не видел? В первом отплыл, чтобы договориться со здешними вождями мистер Кристиан, а когда тот подал сигнал, отплыл и капитан. Вон он, видишь? Подходит к берегу.
Для меня это стало сюрпризом, поскольку, хоть я и не сталкивался тем утром с мистером Блаем ни на палубе, ни у его каюты, однако ожидал, что он возьмет меня с собой. По-видимому, капитан покинул судно, когда я был в трюме, раскладывал по корзинам его мундиры. По правде сказать, я пожалел, что он меня бросил, даже немного обиделся, поскольку моя уверенность в себе упала ниже низкого, а его защита для меня кое-что дозначила. За время плавания мне довелось услышать от моих товарищей-моряков многое о чудесах этого острова. Однако еще в Портсмуте я слышал и рассказы о том, как быстро здешняя идиллия может повернуться к тебе дурной ее стороной. В конце концов, разве капитан Кук не умер на острове вроде этого смертью самой жестокой и зверской? Разве с него не содрали кожу, не отделили его кости от тела? Разве часть этого тела не оказалась навсегда утраченной, а другая не сгнила на океанском дне? Что, если такая же судьба ожидает и всех нас? И меня? Как-то не стремился я к тому, чтобы меня сварили или освежевали, или порубили на куски. Такая участь мне вовсе не улыбалась.
— Мама родная!
— продолжал между тем мистер Холл и немного присвистнул, вглядываясь в плясавших на берегу туземцев.
— Я тебе так скажу, Торнепс. Я отношусь к миссис Холл с превеликой любовью и уважением. Как-никак она родила мне 6 хорошеньких девочек и 4 пареньков. Правда, один дурачком оказался, не скрою. Однако, если бы я не пожелал сейчас отведать кое-каких приятностей, которые предлагает нам этот остров, она решила бы, что я не мужик. Видишь ты их? От них же глаза отвести невозможно. Вот ведь что!
Он говорил, разумеется, о туземках, которые выставляли себя на показ по всему берегу, и о тех, что плыли к Баунти в собственных лодках, бросая в воду цветочные гирлянды и ничуть не стыдясь своей половинной наготы. Я уже обнаружил, что мне хочется смотреть на них, но не хочется, чтобы кто-то из матросов заметил, как я пожираю этих леди глазами, и посмеялся надо мной, назвав сопляком. Однако, оглянувшись, понял, как глупо было думать, что после 12 месяцев в море на судне найдется хоть один моряк, которому не безразлично, что я себе думаю, да куда смотрю. У них и без меня было на что любоваться.
— Смотрите,
— воскликнул я, увидев вдруг поднявшуюся на берегу суматоху. — Что там такое? А там появился большой трон. Восьмеро огромных мужчин вынесли его на плечах из густых зарослей и аккуратно установили на песке. Еще через несколько мгновений на берег вышли другие восьмеро. Эти тоже несли что-то, походившее на второй трон, занятый облаченным в мантию мужчиной, лица которого я с такого расстояния различить не смог. Туземцы склонились перед ним до земли. Мужчина перебрался из своего трона в первый, и после того, как он надежно уселся, немалая их часть запрыгнула во множество каноэ, вопя и хлеща себя самым огорчительным образом по щекам, и поплыла к капитанскому баркасу, который, как я теперь заметил, качался на воде неподалеку от берега, а подплыв проводила его до острова. Те звуки и сейчас отдаются звоном в моих ушах. Возможно, вам доводилось видеть, как на Трафальгарской площади празднуют большую победу в войне или еще что-то. Возможно, вы приходили к Вестминстерскому аббатству посмотреть, как только что коронованный король выступает оттуда, чтобы поприветствовать своих подданных. Но если вы не слышали рева и радостных воплей, которые словно рикошетом отлетали от островитян, пришедших встречать нас, если не слышали ответного крика матросов, вам не понять бредового исступления, которое вдруг овладело нами. Одни моряки прыгали в воду и плыли к нашим новым хозяевам, другие, перегнувшись через борт, затаскивали туземок на баунти и целовались с ними, без прощения просим. Сам же я и моргнуть не успел, как меня окружили островитянки, повесили мне на шею гирлянду и гладили меня по щекам с таким упоением. Точно одной моей светлой кожи было довольно, чтобы их взбудоражить. Одна засунула руку под мою рубашку и гладила меня по животу, посапывая от наслаждения, как будто я был невесть каким красавцем. Я стыдился этого, но не остановить ее, не удрать не мог. Каждая девушка, каждая женщина была по пояс голой и обладала такой красотой, какую вы не увидите, даже если дюжину раз обогнете земной шар, не побывав, однако же, на Отаити. И каждый юноша, каждый мужчина мог лишь смотреть на них и радоваться, и думать о счастливом времени, которое его ожидает, потому как все мы слышали рассказы бывалых морских волков и знали... Ожидают нас радости, достойные мужчин, что провели в море год и ни разу за это время не насладились обществом женщины. Что уж греха таить, распалился я, будь здоров.
Глава третья. Разволнованный знаками внимания островитянок, я поспешил спуститься в следующий баркас и оказался на острове перед самым началом первого разговора капитана Блая с островными вождями. Пока мы подходили к берегу, шум там стоял оглушительный, было что послушать. Опередившие нас, да и плывущие вместе со мной англичане, орали во все горло, а ответом им служили жуткие, но волнующие вопли отплясывающих на песке туземцев. Впрочем, танец их, к моему удивлению, прервался, едва нога капитана Блая ступила на остров. Как будто большой оркестр перестал играть, увидев, что его дирижер опустил палочку. Я решил, что таков здешний обычай. Меня от завываний туземцев мороз по коже подирал, но капитан, похоже, ожидал и этого гвалта, и его внезапного прекращения, поскольку не повернул назад и не приказал немедленно возвращаться в Англию, пока всех нас до единого не съели заживо. Нет, он уверенно приблизился к трону, остановился и поклонился, коротко, но изящно. Я ни разу еще не видел, чтобы он это делал. — Ваше Величество, — произнес он с подчеркнутой почтительностью джентльмена, который обращается к человеку, принадлежащему к более высокому, нежели его слою общества, — могу ли я рассчитывать на то, что удостоился чести запомниться вам
во время моего прежнего посещения вашего прекрасного острова. Я Вильям Блай, лейтенант, и состоял тогда, если вы помните, под началом капитана Кука, который командовал кораблем «Решимость». Последовало долгое молчание. Сидящий на троне мужчина прищурился и улыбнулся. Затем лицо его вдруг исказилось гневом, но гнев этот сменила новая улыбка. Он провел ладонью по подбородку, там, где могла бы расти борода, впрочем, у него и усов-то не было. Король выглядел начисто выбритым, совсем как я. — Блай! — произнес, наконец, он, выговорив это имя так точно, букв в нем было не четыре, а гораздо больше. — Вильям Блай! — помолчав, повторил он, глядя на подходившие к его берегу баркасы с моряками. Мне пришло в голову, что, возможно, он вовсе не в таком, как его соплеменники, в восторге от нашего вторжения. — Да, я вспоминаю вас. Капитан Кук присоединен к вам? Наш капитан огляделся вокруг и на миг встретился со мной глазами. Думаю, по моему лицу он понял, что королевская манера выражаться, да и сам его вопрос, поставили меня в тупик. Затем капитан на мгновение потупился, словно убеждая себя, что некое решение им принято и правильно, и, подняв взгляд на ожидающего ответа короля, улыбнулся. — У капитана все прекрасно, — соврал он и даже глазом не моргнул. — Счастлив сообщить вам, что он вкушает в Лондоне заслуженный им покой и посылает вашему величеству самый теплый привет. Готов признаться, что при последних словах капитана у меня отвисла челюсть. За все время нашего знакомства я не слышал от него ни одной лжи, по крайней мере, я так думал. Если он хоть раз и соврал, то говоря о чем-то мне совершенно неизвестном. А между тем слова его были самым наглым враньем, услышанным мной со времени отплытия из Портсмута. Тем не менее, никого из стоящих вокруг капитана моряков оно, по всему судя, не удивило. К этому времени с баунти подошли новые баркасы, и капитана обступили все офицеры и большая часть команды. — Пожалуйста, вернуть мои поклоны вашему храброму капитану, когда вы опять увидите его, — произнес король острова, и капитан Блай чинно кивнул. — Непременно, Ваше Величество, и позвольте добавить к этому обещанию мои поздравления с тем, что со времени моего прошлого визита на остров ваш английский чудодейственно улучшился. Вы говорите на нем как истинный джентльмен, который не показался бы неуместным и при дворе короля Георга. Король закивал, явно довольный комплиментом капитана. — Вы благодарственны, — произнес он. Кивая. Недолгое время двое мужчин молча взирали один на другого, а я начал гадать, кто из них первым откроет рот, но тут второй трон поднесли поближе к королю и поставили на песок. И кто же показался после этого из-за деревьев? Какое-то чудище, а не человек, полуголое, со свисающими до пояса волосами, с лицом, при взгляде на которое ты понимал, что чудище только-только проглотило долгоносика, и настроение его от этого не улучшилось. — Капитан Блай, — произнес король, — могу я представлять мою жену Идиа? Ну, готов признать, если бы кто-то намекнул мне, что существо, на которое я смотрю, женщина, я бы от удивления на землю повалился. Однако пропади я пропадом, но король сказал правду, поскольку, когда оно село и обвело всех нас взглядом, свисающие волосы его слегка разошлись, и я увидел пару титик, таких здоровенных, что в них поместился бы запас молока, которого любому младенцу могло на год хватить. Я посмотрел на капитана. Судя по всему, его это зрелище удивило меньше, чем меня, он даже взгляд от такого срама не отвел. — Очень рад возможности познакомиться с вами, мадам, — — сказал капитан и поклонился снова, хоть и не так низко, как кланялся королю. Его величество король Тинаа был настолько добр, что принял переданный ему мной поклоны капитана Кука и короля Георга. Могу ли я в свой черед распространить их на вас, присовокупив к ним приязненные поздравления королевы Шарлотты? В ответ королева Идиа, ибо так звали эту бегемотиху, безрадостно улыбнулась, повернулась к королю и быстро, резко пролаяла что-то на языке, которого я не понимал, однако король отмахнулся от нее, и она умолкла и потупилась. Я не смог не заметить шрамы, которые покрывали кисти его рук, предплечья и даже часть лица, просто линии, рисунки, глубокие прорези черного, синего и иных цветов, придававшие физиономии короля сходство с картиной. Другие островитяне были изукрашены подобным же образом, хоть, быть может, и не столь богато. Татуировки имелись у многих моряков Баунти, но маленькие. Слова, цветочки, крошечные картинки, которые тянулись от запястья до локтя или оживали, когда напрягался бицепс, однако они не могли тягаться по красочности и искусности с теми, что покрывали тело Тина.
«Жене не смочь заучить английский язык так чудесно, как смогла моя», — заметил король. Что он хотел сказать, я понял не сразу. «Но прошу вас заспать нынче ночью в радостном знании, как вы ее пленили».
Что же, этот прием показался мне самым теплым из всех, на какой мы могли рассчитывать и какой могли получить. По-видимому, капитан думал так же, ибо он с улыбкой повернулся к мистеру Хейвуду, чье лицо багровело в солнечном свете так, что мне показалось, будто у него струйки дыма поднимаются из-за ушей. Повернулся и щелкнул пальцами. Только тут до меня дошло, что паскудник держит в руках инкрустированную шкатулку средних размеров. Я много раз видел ее в каюте капитана, но поскольку никаких причин открывать ее или рассматривать у меня не имелось, полагал, что она из тех, в каких джентльмены возят нюхательный табак или молитвенник, в зависимости от того, что именно они считают предметом первейшей необходимости. — Мистер Хейвуд, — произнес капитан, увидев, что придурковатый мальчишка и не подумал подойти к нему. Тут уж все мы повернулись к Олуху и поняли, что он не уделяет никакого внимания сцене, которая разыгрывалась перед ним, а глазеет на компанию юных женщин, более привлекательных, я готов был с ним согласиться, чем жуткий волосатый мастодонт, сидящий на троне по обок короля Тина. Глаза мистера Хейвуда выпучились от вожделения, как у рака, и, клянусь, прыщи его готовы были полопаться.
— Мистер Хейвуд, сэр! — грянул капитан, и паскудник очнулся, тем более что мистер Кристиан толкнул его сзади, да так, что он чуть не полетел кубарем на песок.
То-то было бы смеху, мне б на две недели хватило. Впрочем, ему удалось устоять на ногах. Капитан гневно смотрел на него, приближавшегося, и паскудник покраснел еще пуще от того, что распалился, разглядывая женщину. Штаны на нем были хоть и просторные, но обстоятельства этого ничуть не скрывали. Подойдя он без грани стыда, да и таким, как он, стыд и неведом, вручил капитану Блаю шкатулку, и тот подступил к трону, не без опаски, подумал я, словно боясь, что после любого резкого движения между его лопатками может вонзиться копье, и открыл ее. Последовала комическая картина. Стоящие за троном дружно вытянули шеи и упоенно разинули рты, а после отступили на шаг, одобрительно кивая. «Позвольте мне вручить вашему величеству этот знак нашей вечной дружбы», — сказал капитан Блай, и король протянул руку и извлек из шкатулки зеркальце. Красивое такое зеркальце, круглое в серебряной с золотом оправе. Король погляделся в него и, по-моему, ничего впечатляющего не увидел, но ведь он был человеком взявшим в жены и наложницы какого-то зверя из бездны, и потому судить о его вкусах я затруднялся. Впрочем, подарок он принял милостиво, вернул его в шкатулку и отдал ее одному из людей своей свиты.
— Я в экстазе от вашей доброты, — произнес он тоном, честно говоря, отчасти скучающим, но, с другой стороны, его английский, как я уже понял, отличался склонностью к преувеличениям. — Могу ли я сметь надеяться, что ваш визит будет вечным?
Нам очень хотелось бы задержаться, если возможно, на несколько месяцев, — ответил капитан. — Король Георг и капитан Кук прислали вашему величеству гораздо больше подарков. Сейчас они на борту нашего судна, но будут в скором времени доставлены вам.
— Я был упоен невыразимо, — сообщил король, даже не попытавшись скрыть зевок. — И пока вы были здесь, многое ли мы можем предложить вам в ответ?
— Ваша щедрость не знает себе равных, — ответил капитан. Должен признаться, в тот миг я подумал, что они могут того и гляди закружиться в вальсе, такое удовольствие доставляло каждому общество другого. И поскольку вы задали этот вопрос, скажу, что существует одна вещь, которой ваше величество могло бы с присущей вам добротой и благодетельностью одарить нас.
— Это которая будет?
— Вот тогда-то капитан и заговорил о хлебном дереве.